Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играй на друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 13 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, утро. Даша. Здрасте. Уже пора переобуваться на лето, говорит Айсерк. Айсерк, а я-то вот переобулся. Но у меня
на зиму только...
Нет, на 4 на 4, которая машина.
Вы переобулись уже на лето?
Хорошо, да.
Да вы что?
4 на 4.
Но это очень опрометчиво.
2,5 атмосферы сделал. Мне надоело.
А? Вы верите в весну? Она
обманчива. Я верю в весну. У меня весеннее обострение, как положено нормальному человеку. Смотрите, я проанализировал. Читаю Москву просто. Смотри, открою Москву. Ну, я не говорю, на Хабино могу открыть. Ну, вот Москва. Например, сегодня 7, но минус 3. Завтра 7, потом минус 2.
Да.
В среду. Среда 15-е, уже будет среда-то 15-е. Мартовские иды. Вот, потом, значит, 8-0. Потом в четверг дождь со снегом. Ну, это прикольно.
Вот.
50%. 50%
вероятность. Это больше похоже на правду.
5 минус 1. Ну, это ничего. Потом в пятницу 7, ночью 0. В субботу. Ну, надо все отключать отопление.
А потом вы начистите обувь зимнюю, положите ее в коробки, берете на антресоли, и тут будет минус 10.
Ну, это когда будет? 15 мая. Ну, и что? 15 мая. Ну, какая нам разница? Мы уже по-другому живем все равно. Значит, суббота 7. Ночью 2, потом в воскресенье 7, понедельник, следующий понедельник 8, вторник, следующий вторник 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Я
все время 10. Все вранье,
не верю. 10. А ночью 3, 10 и 3, пожалуйста. Днем уже можно спокойно ездить на мотоцикле. Я каждый день езжу, кстати.
Вчера... Вы сейчас на мотоцикле?
Ну нет, сейчас нет. Ну почему, я не могу при минус 5, у меня сегодня в лесу было минус 5. Зато я на летней резине. Понимаешь, что у меня? Я не на мотоцикле, но я на летней резине. То есть я все, я готов.
Сергей, вы сглазите теплую весну.
Я готов к обострению. Почему? Я приехал в Нью-Йорк 23 февраля, там было 20 с моим приездом, плюс 20. Как я уехал, у них ноль. Все нормально, где я, там победа. Где Доренко, там победа, товарищи. Я с вами. Все будет хорошо. Что-то со звуком, да, ничего страшного со звуком не будет. Я сейчас вот так сделаю, все. Что-то с микрофоном или что-то с голосом. Нет, другая гарнитура просто. Правильно? Другая гарнитура, другой... Сменили микрофон, абсолютно верно. Вас не очень слышно, говорит Андрей. Меня не очень слышно. А как надо сделать, чтобы вот так
вот? Вот так вас слышно,
вот так,
да,
будет,
хорошо.
Очень слышно. 1, 2, 3, проба звука. 1, 2, 3, проба звука. А? В голосе себя простыл, что ли? Нет, а я скажу, в чем дело. Все говорят, что у меня высокий голос. Я писклявчик такой. Хорошо, спокойно.
Это я просто в эфире, подождите.
Почему не отдавал я?
Нет, вам пишут, что у вас
микрофон
высокий...
Микрофон булькает. А, булькает, может быть, наоборот, его понизить уровень, потому что он выше нуля намного. Нет? Там где-то булькает. Ну что, ребят, ну давайте побулькаем. Слушайте, если уж совсем булькает, пишите, ладно? Микрофон ужас, пишет Влад Джаггер. Заберите у Даши микрофон. А Даша работает на такой микрофон. У нее у меня болтаю, у меня я в гарнитуре, а Даша работает на такой специальный микрофон, который.
На штативе,
абсолютно верно. Потому что Даша неподвижна, она как скифская богиня такая, знаете, такие глиняные скифские богини. Она сидит неподвижно последние несколько тысяч лет. А я постоянно болтаю головой там и всем остальным. Звук отвратительный. Доброе утро, звук отвратительный. Хорошо. Секундочку. Ничего, нормально, супруга сказала нормально, пишет Андрей. Ну, хорошо. Скифская баба. У меня прекрасно слышно, говорит Санек. Ладно, ребят, ругайте этот микрофон, пожалуйста, если что-то... Да все нормуль, нормально. Это у них приемники булькают, нормальный звук. Убавьте громкость микрофона, зашкаливает и голос искажается, вот и все. Не-не, это там какие-то частоты, Слушай, а если его отклоню вот так?
Ну, так хуже вас...
Если отклоню...
Не-не, так вы как будто бы из трубы.
Отклоню, и не будет зашкаливать. Вот так. Для понедельника самое оно. Как в китайских наушниках.
Так они есть китайские, наверное.
Не думаю.
А нет, аудиотехник.
Аудиотехник, это японский. Аудиотехник, японский.
Да, аудиотехник.
А до этого мы работали на Beyer Dynamics, который американский, по-моему, или немецкий, или что-нибудь в этом роде. Хорошо, Россию на Евровидении, надеюсь, там будут ничего микрофоны. Определилось имя российского участника Евровидения 2017. В результате отбора Первый канал отправляет на конкурс Киев Юлию Самойлову с песней «Flame is Burning». Я хотел сказать интересную вещь про телевидение. Телевидение стало создателем повестки дня новостной, причем Первый канал. Именно Первый канал стал создателем новостной повестки дня.
Ньюсмейкером, да.
Да, очень интересно. Сейчас смотри, мы все новости берем, и мы обнаруживаем, что Первый канал либо создает повестку, либо выруливает каким-то образом с повестки.
А самое интересное, что это не какие-нибудь политические передачи, а такие ток-шоу, которые мы привыкли смотреть, там, не знаю,
да,
в воскресенье вечером.
Да. Давайте посмотрим Юлию Самойлову. Юлия Самойлова, она у Аллы. Алла это кто?
Пугачева.
А, Алла это Пугачева.
Она уже не нуждается в том, чтобы называть ее фамилию.
Ты знаешь, на самом деле уже нуждается.
Уже нуждается обратно.
Уже нуждается. Я представляю себе, если я громогласно объявлю Алла Пугачева, например, в каком-нибудь обществе, думаю, что есть довольно много таких мест, где меня переспросят. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Это кто? Ну, конечно.
Ну, да.
Ну же, на дворе март, а у нас Алла Пугачева. Скажи, а кто это? Понимаешь? Ну, нет, ты не думаешь, что это вот такая вот прям совсем известная певица. Она была известная, мне кажется, она когда-то что-то такое за кадром озвучивала давно, за кадром пела.
Да, это, господи ты боже мой, с легким паром.
С легким паром.
Да.
Правильно, она пела с легким паром, но за кадром. А в кадре была эта полячка.
Полячка. Нет, полячка... Даже, да, в кадре была полячка, а нет, а пела все Пугачева.
Пела Пугачева.
Да, а озвучивала, господи, забыла фамилию, она тоже была в кадре, ее подружка забыла, господи.
Ох, милости.
Ну, не важно, там все сложно.
Всех друг за друга, да. Хорошо, давайте попробуем спеть вместе «Flame Burning».
Талызина, спасибо, Владислав.
«Flame is Burning, Russia, Eurovision». Давайте попробуем спеть это, а? Сейчас попробуем. Что? Это значит наша Юлия Самойлова. Она... А что она не по-русски поет, не знаешь? А, ну да, положено. Ты знаешь, у нее проблемы с артикуляционным аппаратом. Я сейчас говорю, у нее существенная проблема с артикуляционным
очень
аппаратом.
Большие.
Она не разжимает челюсти, в принципе, даже когда разговаривает. Она вот так разговаривает и так. И это так же поет, не разжимая челюсти. Но я сейчас ничего не говорю, можно? Можно говорить такое? У нее не проблема с микрофоном, у нее проблема с челюстью. Артикуляционный аппарат вообще от них не раскрывается совсем никак.
Можно подумать, что это какой-то акцент.
Акцент из Ухты. Она из Ухты.
Ухтинский спешл.
Она из Ухты.
Спешл акцент.
Да. Я должен сказать, что «Flame is Burning» там сам по себе, а она выступает сама по себе. Нельзя ни в коем случае ее ругать, потому что она инвалид, мне сказали. Но можно абстрагироваться от этого? Абстрагироваться, я же не Познер, в конце концов, чтобы... А?
Абстрагироваться от того, что она инвалид?
Да. Алло, здравствуйте. Что это?
Нет. Ой.
Секундочку. Секундочку. Ну что, она победит сразу
вот
или
смотрите,
нет?
Смотрите, Валентин пишет синтез. Очень правильно, да. Что очень много обработки в вокале, сложно слушать. Мне непонятно, как она будет выступать вживую. То есть на Евровидении выступать вживую, это точно. Здесь очень много обработки, это слышно, даже
она, во-первых, не, она, не профессионал. Надо сказать, кто такая Юлия Самойлова? Юлия Самойлова очень позитивная девушка, во-первых, она позитивная, она улыбается. Она, я ее видел в интервью просто, когда она не поет. Она дико позитивная. Она, но у нее действительно проблемы с артикуляционным аппаратом. Поосторожнее в высказываниях, она инвалид.
А почему?
Вы думаете, на инвалид надо сразу зажмуриться и перейти на другую сторону тротуара, что ли? На другой тротуар вы переходите, когда вы видите инвалида, я не понимаю. Почему вы не можете с инвалидом жить просто, как будто это люди? Что за расизм, я не понимаю, антиинвалидский?
Абсолютно, да.
Что значит, надо осторожнее? У нее проблемы с артикуляционным аппаратом, вне зависимости от... вне всякой зависимости от ее инвалидности.
Да.
Она, плюс, ее плюс, колоссальный плюс. Она излучает, как солнце, она излучает много...
Да, она симпатичная.
Она излучает позитив, она себя дико на позитиве. Потрясающий позитив. Позитивный человек.
Но тем не менее,
первое. Второе. У нее действительно проблемы с артикуляционным аппаратом. Она не может разжать челюсть, вот так разговаривает, и вот так же поет. Ну что делать? Ну что, это так. Понимаете? Ну хорошо, я думаю, но коляска сама по себе действительно бьет по нервам, там, так сказать, там тем более будет полная сцена.
Ну все, она победила.
Она должна победить.
Ну потому что, нет, она не оставила победить. Вообще никаких вариантов.
Да?
В смысле, не она.
Юлия Самойлова победит. Давайте попробуем поговорить об этом. 7373948. 7373948. Это верный, это точный ход, как Познер сказал, это не по правилам, это ниже пояса, как там Познер сказал. Что, конечно, приходится присуждать и так далее, типа из жалости, сказал Познер, но что-то в этом роде. Познер намекнул на жалость, правда? Ну, а давайте поговорим об этом. 7373948. Да, Литвинова кричала там про ампутанта. Сейчас бы она... Ампутант, пристегни ногу! Ампутант, пристегни ногу! Кричала бы Рената Литвинова сейчас. А? Ну, правда.
Она говорила, она может не так очевидно отсутствовать.
Да, может ваша нога не так очевидно отсутствовать. Ампутант, пристегни позвоночник, кричала бы она на Юлию Самойлову. Литвинова зажгла бы. Нет, Литвинова надо в костюме эсэсовка. Эсэсовская костюм надеть такой. Форма такая. Ампутант, пристегни позвоночник, мразь. Алло, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Сергеевич, ну, конечно, удар ниже пояса, но я думаю, ну а что здесь такого, озвучивают же у нас новости. Вы же...
Какие озвучивают новости? Нет,
да,
спокойно,
читают,
озвучивают
говорят.
Песни, когда их поют. Нет. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Сергей, добро пожаловать, Кирилл.
Да.
Ну, на мой взгляд, совершенно позорное заявление Познера, потому что...
Это было. Означает... Нет, хорошо, а Самойлова?
Было. Вы знаете, Самойлова... А что сказал Самойлова? Просто, может быть, прослушал.
А Самойлова еще, она едет на Евровидение. Она едет на Евровидение и примется там петь.
Ну, про Самойлову ничего не...
Нет, спасибо. Юрий Николаевич восхитительный. Мне кажется, он с самого начала слушает. Алло, Юрий Николаевич восхитительный. Здравствуйте.
У меня на таком древнем инструменте, как гармоника, 3,5 октавы. Поэтому я считаю, современные артисты, у кого меньше, просто не имеют права открывать рта.
Скажите, хорошо, но не важно. Они там один куплет поют сейчас. Октав у них не
это
хватает.
Это Юрий Николаевич восхитительно 3,5 октавы? Или... Я не
3,5 поняла. Октавы на древней какой-то ужасной этой самой гармонике. У него гармоника какая-то. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Дарья.
Доброе утро.
Да, вы все правильно говорите. Знаете, подумал о чем. А если... Там в Киеве наши бывшие братья как-то плохо будут относиться к нашим артистам.
В том-то и дело, что сейчас они не имеют права. Ну, правда, они и так снискали прозвище негодяев, а теперь уж совсем будут. Нет, придется им хорошо относиться теперь.
Это удивительный ход Первого канала.
Да, канал абсолютно гениальный, я вам говорю. Ну, абсолютно гениальный ход. Просто гениальный. Ну, скажите, пожалуйста, хорошо, а тогда Познер с Литвиновой, это что было? Это была просто ошибка жюри, которая была неподготовлена? Или это тоже был подготовленный ход?
Да я боюсь даже сказать, что это была репетиция.
Может быть, это была репетиция? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Гениальный ход.
Да.
Это проверка. Это все-таки Евровидение. А всем известно вот это нашумевшие европейские ценности.
Да.
Как они относятся к инвалидам.
Да, вот проверим.
Уроды.
Ага.
А потом, а потом подождите, Сергей.
Да,
еще
подожду.
Вот насчет технической обработки. Бэк-вокал из ее собственного голоса. Что тут особенного-то? Красивый голос.
Спасибо вам большое.
Из ее собственного
спасибо.
Голоса.
Спасибо. Спасибо. 7372948. Я хочу, чтобы позвонили люди с ограниченными возможностями. Скажите, пожалуйста, именно вы передвигаетесь на коляске и так далее. Люди с ограниченными возможностями. Позвоните, пожалуйста. Не все, нет, не все. Все не могут передвигаться на коляске. Почему у меня все звонят 50 тысяч человек? Вы передвигаетесь на коляске, вы с ограниченными возможностями. Скажите, пожалуйста, что вы об этом думаете, и насколько это удар ниже пояса, или как там Познер назвал эту тему. 7373948, вы с ограниченными возможностями. Алло, здравствуйте, здравствуйте, вы человек с ограниченными возможностями.
Здравствуйте, Сергей Леонидович. Нет, я...
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Алло.
Сергей, да, слушаю вас, Сергей.
Значит, смотрите, я инвалид по зрению.
Да.
Как раз. Вот, наверное, тот, что вам как раз нужно.
Да, спасибо большое, что вы позвонили.
Значит, смотрите, я, честно говоря, не смотрел про Евровидение,
да,
этот отбор,
да,
потому что как-то не очень этим интересовался.
Ага.
Но если брать то, как относились к ним, ну, понимаете, все зависит от того, сколько человек профессионален, мне кажется. И
да,
если честно он подходит к тому, мы же не смотрим Стиви Уандер там, что он слушает.
Ну, конечно,
песню.
Нет. А вот вы, интересно, вот мне ваша вот оценка, причем начиная от Познера и начиная от Литвиновой, ампутант, пристегните ногу, значит, вот это все вместе, и сейчас, когда посылают Самойлову, вот что вы думаете о факторе именно коляски? Коляска это удар ниже пояса? Или надо наоборот, вот смотрите, вот есть два способа, да? Вам как больше нравится? Когда вам создают какую-то преференцию, особенность, глядя на ваши ограниченные способности? Или когда с вами ведут себя абсолютно как если бы ничего не было?
Ну, лучше, конечно, как бы ничего не было, безусловно.
Ну, вот.
Это тебя поднимает, и ты
Да.
стремишься.
Конечно, конечно. Потому что если вас будут сажать на отдельный стульчик, значит, это будет дурдом какой-то, правильно? И когда вы будете там пускать... Нет, а если скажут, вот это у нас тут Васенька. Нет, правильно? Надо относиться как к нормальному человеку. Нормальный человек, все. Нормальный
конечно,
человек.
Абсолютно, абсолютно. Здесь
правильно.
Вопрос, есть данные, если они есть, то в чем тут какая разница?
Ну, слушай, я считаю, идут по улице люди, да? У одного нет ноги, у другого диабет, у третьего правое ухо не слышит, у четвертого гипертония, у пятого аневризма через 5 минут откроется, и он упадет, правильно? Значит,
ну,
интересно,
да.
А кто из них самый нормальный, можно спросить? Кто из них самый нормальный? Я думаю, тот, у кого нет ноги. Самый нормальный тот, у кого нет ноги. Почему?
Ну, это стабильно.
А? Ну, правильно, потому что это же страх внешнего, это же страх детский,
да.
Это же обезьянки, маленькие обезьянки, они боятся чего-то страшного, понимаете? Вот и все.
Ну, есть... Нет, ну просто люди... У нас люди сами с инвалидностью должны стремиться к тому, чтобы входить в этот мир и приучать к себе. Вот есть хороший момент, в жизни, что я время занимаю.
Ну, а я вот, рад этому, да, прошу.
Значит, когда ты приходишь куда-то в первый раз, естественно, тебя смотрят как на дрессированную обезьяну.
Да.
Но стоит, на третий-четвертый раз, если все в порядке, к тебе привыкают, и уже никаких вопросов нет. Если оказывают помощь, то просто в рамках того разумного содействия, которое любому бы оказали, просто в силу нормального человеческого расположения к тебе,
да,
независимо от инвалидности, вот
да,
и все.
А вот мне говорят, Гурская или Гурская?
Гурская.
Гурская ездила и не взяла первое место. Вот это...
Я понял. Да. Я сейчас не очень корректно... Вообще Гурскую в сообществе незрячих не очень любят, я вам скажу.
Ну, я не знаю вообще даже
это о ком связано речь. Это связано с тем, что, говорят, что... Ну,
спекулирует?
Самостоятельно. Ну, не то, что спекулирует, понимаете... Она не столь хорошо поет, как могла бы, да? То есть у нее нет таких данных сильных, вокальных, хороших.
Да.
То есть на ней все-таки пытались сделать некий пиар.
Да.
Да.
К сожалению, понимаете как?
Да.
Но, может быть, она, с другой стороны, привлекла внимание к проблеме инвалидов.
Ну, это,
тогда
конечно,
это вообще, это 90-е годы,
да.
Это просто было...
Нет, ну это конечно, безусловно, но мы говорим просто сейчас именно о человеческом отношении.
Да.
Конечно, польза была, вопросов нет, но
да,
в человеческом таком плане, вот... Как бы люди общались. У меня, например, общаясь с ней, описывали ее люди, наблюдающие за ней рядом. Вот произошел совершенно дикий момент. Она ведь плохо видящая, естественно, мимика у незрячего человека немножко отстает. Как бы вот чуть-чуть запаздывает. Ну, все, потому что у нее просто он услышал, он реагировал. Вы, например, переглянулись, у вас она происходит сразу.
Да.
Ее попытались научить, вот как в современную, что вот как вот эстрада, вы должны... и в результате не добились как бы успеха, и у нее выражение лица такое, как рассыпается все, то есть не какой-то ни о чем.
Да.
Вот лучше бы было некое запаздывание такое, ну, было понятно, человек в очках там плохо видит, и все, чем то, что сделано было вот этими ее наставниками.
Mm-hmm. Я понимаю, спасибо вам огромное, спасибо. Вот, как говорите о людях с особенностями, фонд «Обнаженные сердца» распространяет методичку, как говорить о людях с особенностями развития, с разными особенностями, значит, нельзя привлекать внимание к этим особенностям развития, вот мне кажется. Слушай, значит, я еще раз повторю свою мысль, которая мне показалась спонтанно гениальной абсолютно. Каждый из нас, в принципе, того-сего.
Того-сего, конечно.
Каждый из нас.
Меня в этом смысле в Лондоне научила ситуация в 2010 году. Я там была, когда я пыталась помочь человеку в переходе с проблемой с опорно-двигательным. Не колясочник, ничего, не ампутант, но просто человек очень тяжело передвигался, явно инвалид.
Да.
Меня очень резко осекли, и потом мне объяснили, что ты тут не это самое, не надо. У нас все обустроено в городе,
да.
Все сделано для инвалидов.
Не надо подчеркивать.
И не надо подчеркивать, и тебя никто не просил.
Что ты делал? В том-то и дело. Понимаете, я говорю, вот вы на себя посмотрите. У одного тромб в левой ноге, тромб вот-вот пойдет. И уже врачи сказали, что тромб вот-вот пойдет. И закупорит сердце, и пойдешь на тот свет. А другой танцует без одной ноги. И что, кто из вас нормальнее, можно спросить? У третьего сахар 10 по утрам. 10 по утрам. Скажите, кто из вас нормальнее, инвалид или вы? У четвертого аневризма. Вот такая артерия размером с руку. И чего дальше? Она порвется через месяц.
Шеф, а? Может быть, это не гениальный ход Первого канала? Может, они просчитались? Может, европейцы...
Короче, все, маленечко того-сего, да? Кроме космонавтов. Космонавты подготовлены, мы знаем. Правильно?
Да.
Значит, прекратите друг про друга думать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Все вы подгуляли маленько. В движение. Че, в движение? В движение.
Движение-ка
осталось там 10 секунд, правильно мы будем? Все, Балашиха очень трудно едет. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов 6 минут, понедельник, 13 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
Утро.
Да, мы поменяли наушники, мы поменяли гарнитуру, мы поменяли микрофон, все поменяли. И кажется, нормальное звучание. Но там нет пресет какой-то в микрофоне, уж простите меня за то, что я погружаю вас в некоторую кухню. Слушайте, я возвращаюсь к разговору об инвалидах. Вот почему. Инвалидах даже слово мне не нравится,
да,
если честно. Потому что оно уже в Европе,
да.
Оно уже в Европе не применяется. Кстати говоря, когда вы критикуете Европу, в Европе, конечно, милосердие гораздо больше, чем в России. И в Европе это слово не применяется, в том числе потому, что понятен корень. Да, инвалидо – это не стоящий.
Да.
Не стоящий. Или, вернее, обесцененный, да? Инвалидо. Ну, валидо – это стоящий, ценный.
Сейчас там что-то конкретное было по-английски.
Ну, как у нас вот есть валидация, не знаю, какие-то латинские корни. Валидо, а инвалидо – это человек, который не стоящий, не ценный.
Да, обесцененный.
Обесцененный,
да, вот,
недействительный.
Вот.
Да, поэтому это слово не употребляется. Но надо как-то и нам придумать.
Человек с ограниченными возможностями – это долго. много, и тоже да, странно.
Да, 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 да.
И
да.
Не точно.
Неправильно, пишет мне харьковчанин. Не такой, иной, не знаю. Я на коляске, у меня ДЦП, но я не считаю себя, Павел Кузяков, я не считаю себя каким-то особенным или калекой. Нормальный парень, у меня много друзей абсолютно здоровых, да и я здоровый. Да, Павел Кузяков, но помните, пожалуйста, то, что я говорил. Все эти здоровые, они тоже нифига не здоровые. Давайте так, совершенно здоровых я не знаю ни одного человека. Договорились? В Париже есть проспект инвалидов, говорит там... Герман. Ну, конечно, есть и дом инвалидов. Все, мы
дом
знаем.
Инвалидов, да.
Речь идет об инвалидах наполеоновских армий, вы знаете.
Там люди, вообще военных.
О раненых в наполеоновских войнах, за которыми Наполеон повелел ухаживать и так далее, и так далее. И тогда этому термину, как вы понимаете, это термин начала 19 века, этому термину 200 лет. А сейчас, через 200 лет, это слово считается уже нехорошим. Оно нехорошее по корню, да, потому что valid как ценный, invalido как ценный, а invalido обесцененный. Обесцененной, не имеющей ценности. Ну, хорошо, значит, возвращаемся к этой теме. Я хочу сказать, что зачем наши посылают именно госпожу Самойлову. И мне пишет здесь прекрасный слушатель, что посылают ее не для того, чтобы не освистали.
Да, Металликс, я согласна абсолютно.
Да, он говорит, понимаете, она не выиграет. Но вот, да, Металликс. Инвалид на сцене не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы не освистали. Все-таки это Украина, если бы вышел любой русский исполнитель, его бы освистал зал. А если провокация будет, ну, а я, честно говоря, я уверен в украинцах, я всегда верю в украинцев, мне кажется, правильно, нет? Все равно провокация будет. То тогда будет сильный резонанс в толерантной Европе. И тогда украинцы, скорее всего, не решатся на провокацию. И таким образом мы закрыты, защищены от провокации. Верно ли это? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Что там у вас? Что-то желудочное, нет? А? Здравствуйте, да, слушаю. Да нет, чревовещательное. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Да, здравствуйте. Ну, вспоминая, как обошлись с нашей паралимпийской сборной, надеяться на какую-то совесть в Европе сложно. Но я хочу вот еще вашу тему поддержать. У нас это прекрасно, много парковочных мест для инвалидов, но вот реально инвалидов на машине мы вот видели, и пандусы все эти.
А здесь там, хорошо, нет, но инвалидность... они удобные. А я тебе скажу, а я вам скажу. А в Москве инвалидов, знаете сколько? Не меньше миллиона. Я серьезно говорю, они получают инвалидность потому, что у них левое ухо меньше правого, еще почему-нибудь и так далее.
Вот они выходят из машины, люди, где там это значок. Вот они как-то вот, ну, может быть, им...
Не-не, они... В Москве знаете, сколько инвалидов? Адское количество, серьезно вам говорю. Адское, на самом деле адское. Кроме этого, на инвалидов покупают машины... И, значит, регет на инвалидов, а сами ездят.
Нет, главное, родственники. Те, кто переводит инвалидов, тоже имеют право парковаться.
Понимаете,
на этой стоянке.
Значит, на самом деле...
В общем, это да. Двуличие и лживость нашего современного общества, которое...
Конечно, конечно, конечно. Сейчас быть не инвалидом, вообще, кажется, там, мне кажется, беспонтово.
Ну,
да.
Как-то да.
Но вот сколько в Москве инвалидов? Я думаю, миллион, может быть. Я думаю, так, инвалидов. Ну, первый, второй, третий степени, так сказать, там, сколько стоит инвалидность. У меня первое, что вывалилось и в Гугле, сколько стоит инвалидность в Москве. Инвалиды составляют 10%, вот я вам говорю, инвалиды составляют 10% населения Москвы. Понятно? Ну, то есть миллион. Миллион человек. Понятно?
Да.
Ну, население Москвы какое? 9 миллионов где-нибудь в этом районе? 10 в день.
Не, в день, наверное, больше 15, а так
в Москве миллион,
10,
конечно, да. Миллион, плюс все их родственники, это 2 миллиона, 3 миллиона.
Нет, не все родственники, а кто-то один может оформить свою машину как автомобиль, перевозящий инвалида.
Все, и все.
Это один, да, автомобиль.
И все. Ребят, поэтому все эти машины стоят на местах для инвалидов по закону. По закону. Потому что есть в семье кто-то инвалид, но оформил инвалидность. Дело в том, что в какой-то момент, я сейчас не помню, я вам расскажу эту систему очень быстро, я попытаюсь ее вспомнить за какие-нибудь секунды. Мне кто-то объяснял, очень опытный. Сказано было следующее. Поскольку инвалидность дают субъекты, а деньги на это дает федерация, понятно, да? То субъекты дают инвалидность как можно большему числу людей, как можно большему. Поскольку деньги за инвалидность дают федералы.
Ну, понятно, да.
А саму инвалидность оформляют субъекты. Поэтому каждый субъект заинтересован в том, чтобы у него полгорода были инвалиды.
Ну, в каждом дворе обязательно одно-два места для инвалидов.
Да дело не в этом, а в том, что само оформление инвалидности...
Понятно, да, это выгодно.
Вообще всем в России выгодно.
Да.
Потому что, еще раз, дают субъекты инвалидность, а деньги дают федералы. Ну, потому что маленькие деньги, неважно. Значит, и все субъекты стараются как можно больше сделать инвалидов. Как можно больше. Ну, там их вот сейчас миллион в Москве, ну, или миллион, или 900 с чем-то тысяч, значит, и будет 2 миллиона, 3 миллиона, 10 миллионов, наконец, когда мы успокоимся, будет 3, 10 миллионов, наконец, и все. Хорошо, но, может быть, только если сам, не может уже, если только сам инвалид за рулем, говорит Юрий Таракановский.
Нет, Таракановский. Поверьте, я в теме.
Машина, вот ты в теме, да?
Да, я оформляла.
Машина, которая его перевозит, или машина даже на него оформленная, неважно, кто там сидит, никто же не спрашивает, там не прыгает, не говорит, выйди из машины и прыгай со скакалочкой, или отожмись 50 раз, 20 раз, не знаю. Понимаете? Никто этого не делает. Ты вышел из машины и пошел, все, у тебя машина законно стоит.
Да.
Проезжает паркон, проверяет, да, законно, все, и поехал дальше. Весь разговор. Хорошо, слушайте, ну а что с Познером-то со всем этим, со всей этой темой? Познер оказался таким ретроградом, азиатом, что ли, он же был все время таким для нас...
Европейским, это я очень удивился, мало того, что он американец, он еще француз.
Он француз.
Здравствуйте,
сейчас
уважаемые
я...
дамы. И господа,
который мужчина в беретике, мы не
неделю
знаем.
Неделю назад на этой площадке,
но он в очках,
выступали замечательные участники Евгений Смирнов и Алена Щенева. После обсуждения у зрителей появились яркие эмоции. Евгений сегодня здесь, в зале, с нами. Давайте попросим его выйти на сцену.
Да, Евгений, сейчас выходит Евгений в результате.
Евгений, в первую очередь, шоу «Минута славы» всегда поддерживало стремление...
Господи, что они сопли льют, я не понимаю. На радио и то быстрее говорят, но это телевидение. Всегда сопли, тень на плетень.
Поддерживает, и смею вас заверить, всегда...
Кто этот чувак в
Боярский очках?
Боярский. Это Боярский в очках сидит.
Никаких ограничений ни по возрасту, ни по каким другим причинам. Если ты талантлив, ты получаешь...
Боярский, это какой-то кавказский тост. Боярский, можно перейти к делу, наконец? Хватит трепаться.
О, господи, это Познер выходит.
Это Познер ползет, да, ползет. О-о-о.
У меня есть микрофон, у вас нет, поэтому я буду делиться с вами. А, вы понимаете, что я никак не хотел вас обидеть, когда я говорил то, что я говорил?
Абсолютно понимаю.
Ничего он не понимает, я понимаю, что хотел обидеть.
Но есть но. Вышло как вышло. И я понимаю одно. Сейчас в этом проекте я участвовать дальше не могу. А только потому, что объективного мнения в мою сторону быть уже не может.
Я вам советую не принимать этого решения от того, что произошло потом. Ну, мало.
Мне не нравится Познер в эту минуту. Ну, мне не нравится, как он с государственной дурой. Ну, вот понимаешь, что еще? Вот это вот, подожди. Он как с государственной дурой. Государственная дурая. Ой, я оговорился, ой, здесь, значит, ну вы вот сказать там...
Ну было слышно, что немножко не доиграл.
Понимаешь, здесь опять я думаю, что вы хороший, теперь, когда у меня две ноги, я решил, что вы хороший, потому что я все равно круче вас, у меня в два раза больше ног. Ну как-то это все равно, вот как-то это все равно тухло как-то, ну тухло. Ну при том, при всем... Не надо дергать парня, понимаешь? Я бы к нему придрался за то, что он «Л» говорит по-польски. «Ладно», он говорит, «Ладно».
Он говорит, «Ладно»?
Вместо «Л», да, он говорит, «Ладно».
Это проблема, опять же, с артикуляцией.
С артикуляцией. Вот я к нему бы придрался. А, пожалуйста, ну, он танцует. Какая мне разница, как он говорит «Л»? Он танцует. Познер ползет, да, это Познер ползет. А сейчас дальше, послушайте дальше, слушайте.
Я одолеваю. Уже, в принципе, я всегда говорила, что я отношусь к таким людям уже как к победителям.
Секунду. Это Рената Литвинова, которая Требовала, чтобы ампутант не очень... Чтобы ампутант не очень щеголял отрезанной ногой, она требовала. Сейчас, сейчас послушайте, как она извиняется.
Женское ощущение.
Да, я этого, понимаете, решения. Я была также ранена вот вашим положением, ну, так же, вот, наверное, как вы сейчас ранены. Я понимаю, что у вас на сердце. И в силу какой-то эмоционального отношения, то, что я не могу быть против такого человека, как вы.
Ну, все равно уже не катит.
Господи, боже мой, как
уже
стыдно.
Уже не катит, Литвинова, не катит. Уже надо кидать Зигу. Дальше надо кидать Зигу, Литвинова. Ну, все, Зигу кидай. Ну, уже все. Ну, как бы уже вписалась в образ. И все. У меня все равно, я уже вижу погоны. Я вижу погоны, нашивки. Все вижу уже. Ну, все, уже вот это вот все.
Тем более... который вот преодолеваю, уже, в принципе, я всегда говорила, что я отношусь к таким людям уже как к победителям априори. И некорректно, я не хотела просто говорить какое-то другое слово и применила вот этот медицинский термин. А, конечно,
Не
могу не оценить вот этой вашей там смелости.
Так мы же не о нем, мать, говорим, а о тебе. Вот она же не понимает,
вот,
о ком речь.
Вот вообще
не понимает.
Это фантастика.
Я не понимаю сейчас. Она не понимает, что речь идет о ее поступке, что слова значат.
Да, она пытается оправдаться.
Литвинова пытается его оправдать, а не себя.
Его,
она,
да.
Она говорит, ты ампутант, но я все равно тебя люблю. Ампутант, я люблю тебя, иди сюда, ампутант, в мои объятия. Приди же, ампутант.
Кошмар.
Значит, она не понимает смысла. Ей Костя Эрнст сказал, извинись. Она вместо этого начинает его прощать. Она говорит, я прощаю тебя, ампутант. Ну, это разве не то, что я слышу?
Силы, чека, вот с ограниченными физическими возможностями. И как, может быть, режиссер, я хотела вот, чтобы вы продолжали участвовать... На равного со всеми, и вот невольного только дала вам совет, но никак не хотела вас обидеть этим, понимаете?
Все, она его простила. Литвинова простила этого одноногого парня. Какая прелесть. Она
очень неловко было все это слушать.
Слушай, а можно просто сказать, парень, прости, пожалуйста?
Вот в том-то и дело.
Парень ляпнула, прости, пожалуйста. Она сейчас объясняет ему, что она его прощает. А? Она ему говорит, парень, я тебя прощаю, ампутант. 7373948. Ужасно. Ужасно, абсолютно ужасно. Боже, милостивый. И эти люди умеют выражать собственную точку зрения. Эти люди умеют. Боже, какие у них проблемы с речью.
Я просто искала
А может быть, внутри проблемы? Все-таки гнилость какая-то. 7373948.
Вот себя, как сделать возможным ваше продолжение, как вот именно по-режиссерски.
О, Господи.
Понимаете?
Она еще по-режиссерски пыталась мыслить.
Все почему-то вот в первую очередь видят вас вот такого, а я
всем
вас видела как талантливого человека, который делал свой танец. Вот поймите, услышьте меня. Я бы, например, хотела, чтобы вы продолжили, потому что если вы
все опять она его
хотите
просит.
Отказаться, тогда вы, ну,
да
вы
сделали.
Тогда вы ампутант! Раз вы хотите отказаться, то вы ампутант! Вот она же говорит, ну все, ну это ужасно.
Кошмар.
Какой конфуз. Вместо того, чтобы сказать, ребята, говорилось, ну, все, дернулось, ну, все, парень, извини, пожалуйста, все, извини. Пойдем выпьем.
Я понимаю, но вот это вот говорит вас обида, а на самом деле, если вы хотите говорить от лица таких, как вы, других людей, вы должны взять себя в руки и продолжать дальше бороться. Я думаю, что это будет самая лучшая ролевая модель для людей, которым вы хотите показать пример.
Она
я понимаю, что будет
его.
Вот в этом ваша сила.
Шеф.
Это я вам даю такой совет.
Она ему
простила,
говорит, что ты ампутант, ты облажался.
А потом
ампутант,
говорит, ты виноват.
Ампутант, ты виноват. Ты обосрался, ампутант. Она в сущности, конечно, она говорит, ты обделался, ты что? Ты должен продолжать. А-а-а, ну это какой-то ад. Ну это какой-то ад. Это какой-то зловещий вулкан неуважения. Какой-то потрясающий.
Я никак не хотела вас обидеть, потому что я голосовала как раз за, а не против. И просто вот не... Ну, конечно, ну, вот мои медицинские термины. Я не могу... Не представляла себе, что это воспримется вот таким образом. И я понимаю, что люди любят за...
Я хочу... Да. Поддержать.
Я вот хочу, чтобы вы продолжили.
Вы не должны выигрывать, вы должны продолжать.
Вы должны продолжать и быть примером.
Боярский подсосал. Ой, в смысле, подтянулся здесь тоже.
Для других, понимаете?
С вашей стороны было бы очень полезно для многих.
все, и все, и все, и все. Но это, конечно, ужасно. Отношение к инвалидам у нас ужасное, да. Абсолютно ужасное. А все равно, мы вообще, как говорят, зловещие бандерлоги какие-то, понимаешь? Ведь это элита. Ну, хорошо, Познер абсолютная элита. Абсолютная элита. Познер человек, за которого... Нет, ну, правда.
Литвинова богема?
Литвинов тоже элита.
И тоже элита, и богема, и все на свете.
Это и есть русская элита. Слушай меня. Конечно, я тебе объясню, почему они элита. Они элита, в том числе поведенческая. Они некий поведенческий паттерн, которому подражают новые люди. Которые новые люди приходят, ну, люди, новые люди приедут из какой-нибудь Тюмени, бог весть, из Казахстана, откуда-нибудь приезжают люди, да?
Да.
Богатые, очень богатые. Ну, там нефть, все такое. Они хотят стать... подобными москвичам. Но
просвещенными.
Сразу, абсолютно верно. Но они хотят стать подобными москвичам какими? Как что? Москвич как что, пытаются они понять. Это москвичка, где модель москвича? Их абсолютно не устраивает модель москвички, которая живет там среди 20 кошек.
В пятиэтажке, которую скоро снесут.
Значит, да, абсолютно. Которая там все стены ободраны и так далее, и там 20 кошек ходят, там среди них еще несколько ретриверов каких-то, очень хороших, неплохих ретриверов, да. И все это вместе называется заводчица, она заводчица. Все, значит, вот такими они не хотят стать, приезжая из Тюмени и из Алматы, понимаешь, не хотят, нет.
Понимаю,
они
прекрасно.
Хотят стать, как кто такой москвич, говорят они. Они говорят, вот Рената Литвинова, вот Познер. Кстати говоря, оба не москвичи, да или нет? Рената здесь родилась?
Не знаю.
Посмотри, пожалуйста, Вики, Рената Литвинова, Вики. Но не имеет значения. Не имеет значения и имеет одновременно. Просто это было бы прикольно. Если бы она родилась не здесь.
Она, наверное, питерская, так думаю. Сейчас проверим.
Актриса?
Москва.
Она москвичка. Значит, вот для того, чтобы стать москвичом, вы должны подражать Ренате Литвиновой. Должны подражать. И должны подражать Познеру. Познеру, потому что русские элиты, они сменяются так часто, ребята, они сменяются постоянно. Постоянно. Вот только что был слой элиты, бамс, они все мертвые. Все, их нет. Или они уехали в Лондон, или их убили. Все. Или их посадили в тюрьму. В России, ну так всегда. Ну, последние, не знаю, 300-400 лет. Вот так, да? Русские элиты постоянно умирают, или их сажают в тюрьму, или они уезжают в ссылку, или еще какой-то ужас с ними происходит. Поэтому идет ротация элит. Новые люди. А артистическая элита и такая, так сказать, там художественная, интеллигентская элита, она более стабильна, она держится дольше. И в силу этого хотя бы в силу этого, она становится паттерном, под который люди себя выстраивают. Одним словом, стать как Познер, это значит стать, в любом случае, более аристократичным, чем ты был в Тюмени, там, или Алма-Ате, понятно, да? Значит, ты становишься более аристократичным. Ты должен походить на Познера, тем более, что он француз, тем более, что он американец, француз, и все на свете, причем какой американец? Нью-Йоркер и так далее, это очень важно, да? Он такой весь утонченный, он все на свете. И вот это и есть, собственно говоря, лекало для подражания. Вот это лекало для подражания, в общем, ведет себя стыдно. Ну, стыдно.
Ничего не могу сказать.
Понимаешь? Вот давайте будем как они, давайте будем стыдными. В этом смысл, что ли, я не понимаю. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Сергей, да, доброе утро.
Вадим, доброе утро.
Зовут. Я, как и один из звонивших до этого, тоже инвалид по зрению.
Да.
Вот. И на самом деле вся эта история... говорит, к сожалению, о том, что общество наше, оно не то, что не готово к восприятию людей с ограниченными возможностями, а общество их боится. И не знает, как себя вести с такими людьми.
Боится.
Да, и нету восприятия, понимаете, вот нету восприятия, инвалидов не воспринимают как обычных людей. То есть на тебя смотрят, это, знаете, вот это... вполне себе обычная штука, когда ты идешь по улице, да, собственно, идешь спокойно, да. Никого не трогаешь, да. Ну, тебе, естественно, видно, что ты не видишь, как бы ты там ни ходил, но тем не менее, да, давайте вынесем это на скобочки. Вот. И пялится на тебя достаточно регулярно. Сейчас стало, в принципе, с этим немного лучше, и я замечаю такую очень интересную штуку, что адекватно на подобных людей реагирует молодежь.
Да, согласен.
Молодежь у нас хорошая, да.
Да, вот, Даша, наш с вами возраст примерно, может быть, чуть младше, там, лет, наверное, до...
До 35.
До 35-40, да.
Да, да.
Хуже всего, вот самые отвратительные люди, никого не хочу сейчас обидеть, ни в коем случае, да, это вот просто наблюдение, не более того. 50-65 это вот вообще вах.
Угу.
Это вот что-то с чем-то, то есть это...
Ну, дайте, опишите какие-то примеры, дайте примеры какие-то поведенческие. Они что делают? Они убегают, они разворачиваются, уходят в другую сторону.
Нет, они
очень, очень просто. Пример жизни.
Да, вот давайте, пример, дайте пример.
Занимаю
эфир, я умоляю, я вас прошу.
Но, смотрите, вот один простой пример бытовой. Идешь по улице, условно говоря.
Да.
А если это молодой человек, да, молодого возраста, ты стоишь, например, на переходе, человек тебе подходит, говорит, молодой человек, вам помочь? То есть он спрашивает, вам помочь или нет.
Ага.
Соответственно, ты отвечаешь от того, что ты ответишь на вопрос, и вот человек дальше действует. Если тебе помогать не надо, он отходит.
Да.
Если помочь нужно, тебе помогут и так далее.
Да.
А люди старше делают следующее, совершенно отвратительно. Человек подходит, говорит, давайте я вам помогу, берет тебе, хватает тебя за руку.
Беспардонно.
Начинает куда-то вести, да, беспардонно. Либо ты идешь спокойно, никому не трогаешь, идешь своей дорогой, да, никому не мешает.
Они как бы неделикатные.
Они неделикатные, они начинают орать тебе с другой стороны улицы, понимаете?
Да. Сердобой.
А не туда. То есть вот это, понимаете, это бестактность совершенная. То есть когда человек начинает себя навязывать.
Да.
Вот
спасибо. Ну, знаешь, ну, вымрут эти, и слава богу, и все, и хорошо, и все.
Сергей Леонидович, так у них же тоже есть дети, правильно?
Все правильно, вот, все правильно. Да. И те тоже ждут, когда эти извинятся.
Да.
Проблема детей и отцов. Знаете, как описывается мной очень коротко?
Угу.
Дети ждут, когда родители извинятся, а родители ждут, когда дети поблагодарят.
Это правда.
И ни одни, ни это другие правда. Никогда не дождутся.
Никогда
предки никогда не дождутся, чтобы мы их поблагодарили, а мы, наконец, никогда не дождемся, чтобы они извинились по существу.
И никто никогда этого не сделает.
Да, вот именно, новости. Я как-то беспардонно помог, пишет Олег Олегович. Увидел девушку на лестнице, которая стояла и пыхтела. Подлетел, забрал у нее чемодан, спустил вниз и гордо ушел. Она стояла и провожала меня взглядом, переполненным ужаса и недоумения. И тут до меня дошло. Она поднималась. Ты тебя за второй раз тащить, чувак. Какая прелесть. Хорошо. А, слушайте, Наталья, которая к нам прорвалась. Наталья, позвоните, пожалуйста, вы сейчас. Знаете, Наталье дадим слово. Наталья, позвоните, пожалуйста. Наталья, позвоните. Наталья рассказывает нам страшную историю, но я не хочу ее излагать с чужих слов. Мне кажется, Наталья сама расскажет. Наталья, звонит только Наталья, точно. Никто не звонит, Наталья звонит. Наталья. Где Наталья? Вы Наталья. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
7373948. Наталья, позвоните вы, пожалуйста, расскажите. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, только я не Наталья.
А кто вы?
Доброе утро, Катерина из Московской области.
Так вы пишете про печатники мне, вы пишете?
Да и что, я очень...
7373948, хорошо. А, ладно, Наталья не звонит, но хорошо, она рассказывает тут в печатниках, их измордовал какой-то товарищ на Toyota Land Cruiser, и там пострадавшие, все на свете, и Наталья не может найти правды, и мне казалось, что это было бы мило, если бы она сама об этом рассказала. Наталья, это вы, здрасте.
Здравствуйте.
7373948. Ну хорошо, это не Наталья. Хорошо, ребят, поехали дальше. Хорошо, давайте говорить вот о чем. Уже не об инвалидности. Родственнику оформляли в Краснодаре инвалидность, откатили 30 тысяч рублей, рассказывает Серега. Хорошо, я сейчас уже не об инвалидности, а я хочу поговорить с вами о Первом канале, который потрясающе создает новости, ребят. Ну просто потрясающе. Либо правит новости, либо создает, либо подправляет повестку дня. Вообще, мне кажется, что Первый канал сейчас, ну, во всяком случае, вот сегодня, создал, во-первых, всей новостной повестки, всего медиаметрикса половину.
Угу.
Это Первый канал. Просто удивительно. Я к тому это говорю, что мы все время ждем смерти телевидения, мы все время ждем, что телевидение вот-вот превратится в ноль. Но ничего подобного. Вот на этой неделе, конкретно сегодня, мы открываем с вами все новостные порталы, и мы обнаруживаем, что половину новостной повестки сделал Первый канал.
И все из шоу.
Да, да, и все из шоу. Все это из шоу. Например, пожалуйста, они сейчас правят имидж Поклонской. Поклонская, видишь, в чем дело? Я тебе объясню. Поклонская такая вещь, которую выбросить
жалко
и нести тяжело. То есть от нее уже не отделаешься. Вот представь себе, что мы с тобой занимаемся внутренней политикой. И, так сказать, неважно, на Первом канале, на Втором канале, неважно, на каком канале. Например, на радио занимаемся внутренней политикой. Таким образом, что мы, в общем, можем через медиа на нее влиять. И мы с тобой должны заявить следующее, что Поклонская превратилась в легенду марта 2014 года. Марта 2014 года. А Поклонская, безусловно, очень правильный медийный образ. Красивой, нежной, молодой женщины, там, 30 лет.
Генерала.
Генерала вдобавок, да. Значит, здесь просто на сочетании, на этом, на контрасте. Да. Нежность с суровостью, так сказать, и так далее. Мы должны с тобой сказать, что у нас есть капитал. У нас есть девочка из ниоткуда, значит, которая в нужный момент блеснула в марте 2014 года, три года назад. Теперь не использовать ее назад упаковать невозможно. Ну, куда ты ее назад упакуешь?
Потому что она уже здесь. Она
не поплыла через реку, как Чапаев. Она не сделала каких-то необходимых чапаевских вещей. Правильно? Она не поплыла через реку. Она совершенно спокойно поехала в парламент. Окей?
Да.
Значит, отсюда вывод. Все равно с ней придется нянчиться следующие 20 лет.
Но, с другой стороны, ей же предложили это для развития ее медийного образа, ей предложили поехать в Москву.
Ну, я правильно говорю, потому что там она тоже закисала, она прекрасная, она яркая, и из нее что-то надо делать, из нее что-то надо делать, потому что такой товар на дороге не валяется, как Поклонская, медийная, яркая, делает, что велят. Как только ею не занимается, идет с Николаем Вторым. Понимаешь? Вот это проблема. Ну, представь себе, что ты. На себя. Вот ты что ты делаешь? Ходишь на работу.
Да.
Представь себе, что у тебя нет смен, никаких смен. Вот у нас Даша ходит на работу. Она и редактор сайта, она и ведущая, она и то, и 3-25, и все, и душа компании. И, пожалуйста, Даша Кнорра. Ах! Узнали мы, что Даша Кнорра, например, целую неделю не ставит смену. Никакой смены у нее нет. Никакой. Ни редакторской, ни ведущей, никакой смены. Бабах! Из милиции говорят, она тут ходила с портретом Николая Второго. Мне звонят, мне говорят, Сереж, вы знаете, она ходит с портретом Николая Второго по рынкам. Я скажу, я позвоню, скажу, слушайте, а поставьте ее в смену, ее как-то надо упаковать. Упаковать Дашу. Дашу надо как-то упаковать. Точно так же Поклонскую. Ее надо как-то упаковать. То есть дать ей... понимаешь, почему? Вот собака грызет тапочек.
Так я тебе объясню. Работе...
Собака грызет тапочек. Ты думаешь...
Отвлечь.
Отвлечь надо как-то, понимаешь?
Так она и на работе тапочек. Уже начинает с бюстом мироточащим.
Правильно. И там, потому что ее там позабыли. Ее посадили в угол, говорят, сидите. Наташ, вот здесь сидите. Она сидит. Она видит, что ее не дергает никто, и достает бюст мгновенно. Говорит, вот у меня бюст тут спрятан. Опаньки, на тебе бюст. Понимаешь, в чем дело? Эта проблема называется, что ее надо постоянно занимать. Она должна, как рядовой тот, ходить все время, траву красить, бордюры красить, что-то делать.
Да, ей нужен
пиарщик. Ей сейчас придумали.
Ей нужен пиарщик.
Ей нужен пиарщик, который не даст ей ни одного шанса действовать в соответствии с собственной...
Принудительный
абсолютно пиарщик. Верно. Ей нужен пиарщик, про которого ей надо сказать, что это вот над ней, над генералом, сержант. Вот это ее сержант. Этот сержант будет ей командовать. А?
Да.
Лечь встать, все. Значит, она должна беспрекословно подчиняться этому сержанту. И он ей будет придумывать, что делать. Как только он видит, что рука потянулась у нее за пазуху достать бюст, он сразу «Стоять! Руки по швам!» Да, лечь, встать. Вот кто-то ей должен командовать. Иначе она потащит моментально бюст или потащит портрет. Что-то будет такое ужасное, понимаешь? Поэтому ей надо придумать. И ей придумывают всякие походы. Сейчас вот ей придумали инициативу гражданства по праву почвы.
Вот.
Я тебе объясняю. Она и этот самый как же его, господи?
Милонов.
Да не Милонов, а Костя, Костя, как же. Костя, 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 Костя Толстый, как же его, господи. Ну, я потом... я сейчас найду, сейчас я найду. Костя, Костя, Костя. Значит, который Костя за русских все время и так далее. Кстати, я помню его с 90-х годов еще. Затулин, Затулин, Затулин. Прекрасный борец за русских. Сейчас Затулин с Поклонской вдвоем. Право земли.
Так.
Серьезно, если Поклонскую разбудить ночью и так вот толкнуть в плечо и сказать: «Встань, какие у тебя идеи?» Она что прошепчет?
Русь.
Нет, какая Русь? Нет, нет. Она скажет: «Застрелили государя-то нашего».
А, ну это да.
«Застрелили государя-то нашего».
Святаго.
Святаго. Все, то есть у нее идей больше никаких нет. Но ее позвали, говорит: «Наташ, будешь теперь качать вот эту тему?» Она говорит: «Хорошо». Она правильная, она послушная девочка. Но ее нельзя оставлять без танца. Надо, чтобы все время ее танцевали. Mm-hmm. Когда ее зовут в правильное место, она тогда правильные вещи делает. Она поет Мурку, играет Мурку. Все, что хочешь, вот, пожалуйста, подтверждение.
Так и я умею.
А что?
А Мурку? О!
Попробуем.
А ты на руки ее посмотри.
Вообще, вы знаете, что в «Прожектор Перис Хилтон» сценарий расписан с четверга.
Ну,
ты знаешь это или
вы
нет?
Вы рассказывали, я помню, нет. Что вы рассказывали. Потому ну, что вы были...
сценарий программы «Перис Хилтон»
нормально.
Расписан заранее, за несколько суток. И таким образом, когда они ее перебивают и кричат на нее «Амурку», а она говорит: «А попробую», это все наиграно и плохо сыграно с ее. Мне кажется, что Светлаков, или как зовут этого
Светлаков,
человека?
Да,
Светлаков,
да. Светлаков,
Светлаков играет хорошо.
Пытаются обыграть еще сцену из «Места встречи изменить нельзя».
А, вот как. Значит, Светлаков играет хорошо, он очень естественен, и он очень органичен. А Поклонская играет плохо. Она: «А попробую», вот это звучит,
да, да, да.
Звучит как давно отрепетированная фраза, и естественно, потому что она сценарий получила за сутки как минимум, поэтому она все уже выучила и так далее.
О! Да-да-да-да-да! Прямо каскарад! Борода, сделай аккорды нормально. Да не так, надо мне... Прибыл в Одессу банда Незамора. В банде были орки, шулера, да? Занималась банда...
А вот этот господин в очках, он очень хорошо поет. Он вообще хорошо поет. Вот,
кто там в очках?
Мужчина в очках хорошо поет.
Мартиросян?
Мартиросян.
И за ней светило копчик, а прибег пошел. Мурка, ты мой муреночек. Мурка, ты мой котеночек.
Он ее забивает, конечно, кошечку нашу, Поклонскую нашу, он забивает, потому что у нее голосочек слабенький, слабенький. Но он бы дал ей хоть раз прорезаться, голубушки наши. Ну, что ж ты будешь делать?
Амурка, Маруся Климова, прости, любима. Давай, ребяточки!
Я хочу заострить ваше внимание на том, что Первый канал создает репутацию, их правит, и создает повестку дня, правит ее. И вообще участие телевидения неожиданное, я возвращаюсь к этой своей мысли, высказанной прежде, участие телевидения в создании, в сущности, в генерировании повестки дня становится абсолютно колоссальным, невероятным. После того, как мы похоронили телевидение мысленно, мы не можем к нему не обращаться.
Не мы, а в смысле мы продвинутые люди, которые перешли в интернет. Вся остальная страна...
Тем не менее, а мы перешли в интернет.
И вернулись
в телевизор. Внимание, мы перешли в интернет, где мы смотрим Первый канал.
Да,
вот в чем дело. То есть мы ушли от Первого канала, естественно. Ну и я тоже, у меня нет, например, там никакого телевизора, ничего. Но есть как-то Дисней канал, сейчас не помню, но это дети смотрят. Вот, то есть застать меня у телевидения невозможно с 98-го года ни разу. 98-го года я его и не смотрел. В 98-м году я смотрел его, потому что я был начальником службы информации. Вот, значит, на Первом канале как раз. И поэтому мне приходилось иногда смотреть. Ну, в смысле, иногда слушать, иногда смотреть. Вот, ну, правда, приходилось. А потом, как меня выгнали с этой должности, я его ни разу не смотрел, Первый канал. Соответственно, мы ушли от него, и вернулись к нему в интернете, ровно, да. Потому, что, ровно потому, что без него нельзя.
Да.
Потому что он в центре событий, он их создает. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте,
да, Таня. Как вам возвращение телевидения, как вам исправление Поклонской? Исправление Поклонской, теперь ее ввели...
А мне вообще нравится, Сергей, система, мне нравится когнитивный диссонанс. Вообще, как создается новость вот этого рода. Да. То есть общество разбилось на кластеры, да, на сообщества.
Да.
Эти сообщества жестко закреплены поведенчески,
да.
Ну, модально, как бы, да, восприятием действительности, а перцепции, соответственно,
да.
Соответственно, речью и, так сказать, целями речи, да. Новостная повестка. Никто не отрицает, что есть люди, которые знают и думают о мироточении. Непривычно то, что прокурор говорит о мироточении. В этом новость. Если прокурор говорил о защите закона...
Нет, она говорит только об этом. Вот это тоже становится новостью, согласитесь.
Это попадает в новостную повестку, Сергей. Я уверена, что 90% времени она говорит о защите закона.
Не-не-не, если вы попросите ее передать Соли, она скажет, государя-то нашего убили. Я серьезно.
Хорошо. Рената Литвинова говорит слово «ампутант». Новость. Она не говорит слово «ампутант» 90% времени. Она просто выходит из ряда... Вот залиженных, как бы, да, таких привычных конструкций, под названием, ой, вы знаете, так все мило.
Да.
Она просто говорит то, что...
Давайте все-таки вернемся. У меня тема, к сожалению, не вообще события. Я хотел бы вернуться к Первому каналу. 7373948. Первый канал, который генерит новости, я хотел бы вернуться к самой новости. Давайте пообсуждаем. Теперь, когда мы, собственно, тему оторвали, наконец, от Поклонской, доказав, что Поклонская пустышка, ей просто вложили в уста ее. В уста ее вложили инициативу давать гражданство за право земли. Ввиду того, что девочку надо как-то ассоциировать... с другими неидиотскими темами, поскольку она все время выступает сама с идиотскими темами, то ей в уста вложили неидиотскую тему.
Ну, как-то разбавить в любом случае.
Да, Поклонскую надо разбавить, решили какие-то дяди, и совершенно справедливо, и дали ей другую вещь. Это как если ваш щенок треплет тапочки, то вы даете ему специальную косточку для собачки, чтобы он не портил тапочки, правильно? А тапочки, наоборот, ставите в сервиз куда-нибудь, или, наоборот, на книжную полку тапочки ставите, чтобы щенок не дотянул. Надо отнять у нее немедленно портреты Николая и выдать ей какие-то другие смежные темы, когда Костя Затулин теперь будет ее куратором, я понимаю. А теперь, нет, ну правда, давайте теперь обсудим саму концепцию права гражданства по земле. Любой рожденный в России получает гражданство России. Вы поддержали бы право по земле. Такое право существует, кстати говоря, насколько я понимаю, во многих странах. Право почвы. Во многих странах. Ну, не только в США. Не только, по-моему, в Бразилии тоже. Любой ребенок становится бразильцем. Нет? Или, может быть, я ошибаюсь. Давайте, вы поддержали бы введение права почвы при получении гражданства. Любой человек, да, ребенок же человек, любой человек, рожденный на земле России, становится гражданином России. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Значит, есть несколько разных прав, вот таких вот по гражданству. Вы знаете, например, там сказать, там Восточная Европа до сих пор исповедует это по происхождению. По происхождению. Ты должен доказать свое родство, например, там с польской культурой, с болгарской культурой, пожалуйста, которую я мог бы доказать и убраться к ним, наконец, во свояси. Ну вот, правда, польская, болгарская, румынская, там тоже годится, если ты приходишь в посольство, говоришь, вот у меня там румыны и все. И ты должен доказать, правда, трепаться по-румынски, но это, я думаю, не проблема. Ну вот, на самом деле, и потом ты туда уезжаешь.
Здесь, кстати, тоже, значит, надо будет по-русски говорить.
По происхождению, раз. Второе, по крови. Один из родителей должен быть гражданином. Я имею в виду гражданство, как присуждается, по крови. По земле. По-моему, я сейчас не ошибаюсь, если в Бразилии, например, там, в Соединенных Штатах Америки, если ты родился на этой земле, а это земля свободы, ну, как провозглашает США, да? Земля свободы. Рожденный на земле свободы, свободен, и гражданин Соединенных Штатов, Соединенные Штаты будут за него вступаться всюду и прочее, прочее. Все, он их. Значит, и так далее. В России, насколько я понимаю, право дается по гражданству одного из родителей, то есть по крови, есть такая фигня. И еще по происхождению, но очень сложно. Нужно доказать, что ты вот эти русские соотечественники, которые возвращаются. Как-то очень сложно.
Да, да,
как-то
да.
Как-то очень сложно.
Ну, еще если ты Депардье, Сигал там и так далее.
Ну, это понятно, рекламные да. трюки. Слушайте, значит, вы давали бы гражданство по праву рождения всем, кто рожден на земле России, русские граждане. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. 16% за, 84 против. Я знаю... Я знаю, вам нравится жить, сжав ягодицы. Правда же? Я вас очень хорошо знаю. 7373948, потому что вы боитесь. Разжать ягодицы вы боитесь. Правда? Может что-то случиться. Я не буду объяснять, что. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте. Доброе утро.
Знаете, я категорически против этого закона. Я объясню,
да, почему? Почему?
Вообще, Россия, она, скажем так, и так уже перенаселена, скажем так, не гражданами Российской Федерации. И прибавление новых граждан, так называемых, да, которые
да.
будут рождаться на российской территории или еще там,
да.
оно абсолютно, как бы, мне кажется, и лишним.
Вы говорите про мигрантов.
Да.
На данный момент нужно уже для тех, кто, скажем так, уже является гражданами Российской Федерации,
да.
делать жизнь такой, чтобы она была, как говорится, я не хочу выражаться, да?
Не надо выражаться, не надо. Да, да.
Да, да, да. Чтобы она была нормальной, а не принимать новых граждан. У нас для своих граждан не хватает, как говорится...
Дело в том, что вы же хотите, чтобы была экономика. Подождите, вот давайте я просто рассуждение одно скажу в качестве критического, а вы его оспорите, договорились? Смотрите, значит, вы хотите, чтобы была экономика. Для того, чтобы была экономика, должен кто-то работать. А у нас молодых, трудоспособных людей, таких непритязательных, которые готовы там за 20 тысяч пупок рвать, их мало. Ну, мало просто. Что делать?
Сергей,
да.
Я вас понял, о чем вы говорите. Я хочу сказать, что не так все плохо, как нам стараются это преподнести наши статистики или кто там еще, да?
Да.
В плане, что у нас работать некому. У нас есть кому работать.
Да.
Просто нужно в порядок привести всю эту систему.
Да.
Вот и все, чтобы не было рабского труда, чтобы свои граждане Российской Федерации работали за достойную заработную плату. А у нас в стране это возможно. Тогда все будет нормально, и нам не нужно будет, как говорится, трудоустраивать или принимать новых граждан.
Я понимаю.
Чтобы пополнить ими, скажем так, недостающих якобы людей.
Я понимаю.
Которых у нас, опять же, повторюсь, хватает.
Ну, если вы вот, знаете, я сейчас для вас специально, пока говорил с вами, я искал в Гугле ночные картинки Земли, планеты Земля из космоса. И, ну, ночью, да? И вот там, допустим, надо ночью показать на Южная Корея, которая вся сверкает ночью, которая все улицы освещены и все. И Северная Корея, которая просто как бы дырка такая черная, там не, вообще ни одной лампочки. Ну, в смысле, из космоса, понятно, да? А, и, значит, я ищу Россию. А Россия представляет собой такую линию тоненькую по Сибири. То есть нас невероятно мало. Мы не в состоянии, если честно, мы не в состоянии осваивать собственную землю. Без мигрантов. С мигрантами еще худо-бедно, понимаете? В Тюмени работают таджики, узбеки и украинцы. В Тюмени. Но нет там русских, их нет. Физически их нет просто. Ну, их нет, и все. Ну, столько нет.
Сергей,
да.
Я вас понял. Сергей, мы сами себе внушили... что мы ничего не можем.
Да не можем, пожалуйста.
Каждый день себя долбим и доказываем сами себе,
да то, можем мы,
что
можем.
Мы ничего не можем. И для этого мы
можем.
Начинаем привлекать... Мы можем.
Можем.
Мы можем.
Но время понадобится. Смотрите, нам понадобится. Сегодня подойдем к жене, скажем, мы можем. Значит, через 9 месяцев купим коляску. Через 20 лет появится живой человек. Но это же нам долго, понимаете? Мы же не можем завтра.
Вопрос еще в том, а что мы можем-то?
Чего мы можем?
Во-первых, если мы можем, мы придем, у нас не устроит, например, зарплата, потому что мигранты...
17%, я останавливаюсь, запиши, пожалуйста, 17%, да. 17% согласны давать по праву земли, по праву почвы. Все рожденные в России русские граждане, точка. 17%, 83% не готовы, нет. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Валерий,
здравствуйте.
Москва.
Здравствуйте, Валерий.
Ну, то, что у нас некому работать, это просто чушь, Сергей, извините.
Да.
Потому что в свое время, года два назад, из Парагвая старообрядцы, староверы на Дальний Восток, в Сибирь приезжали. И вот тогда были проблемы с получением им паспортов.
Это
Они
правда.
Деревнями возвращались.
Это правда. Но сколько их всего?
А сейчас про это просто молчат.
Сколько их всего?
Очень много. Так они со своим капиталом едут, а со своими
это
знаниями,
с опытом. Ну, очень много, это 10 тысяч.
Ну, там, Они же не только в одном месте, у них общины огромные. Это Парагвай я назвал, просто одну страну маленькую.
Да. Да. Но все русские Парагвая могут собраться в зале на 200 человек, я вам говорю.
Они могут обслуживать современной техникой огромное количество земли.
Не, по количеству. Все русские Парагвая способны собраться в одном зале на 200 человек.
Точно так же. Очень много деревень там.
Да не, много.
И в Германии в Парагвай приглашали еще немцев, чтобы осваивать земли.
Не знаю. Я в Парагвае не был, откроюсь вам. Я был в Росарио и Кордово, Аргентина. Это рядом туда двигаться к страшной провинции, которая у нас называется Жужуй. Значит, вот там русские собирались. Они все пели украинские. Они говорили, мы русские. Нам наварили вареников, пели украинские песни. И при этом утверждали, что они русские. Ходили в вышиванках. Как украинских, вот, и их было всего человек 20 в Росарио и человек 30 в Кордове. Итого, я думаю, их наберется тысяча таких, тысяча.
В Аргентине, в Аргентине. Остальных вам не показали просто?
Да нет, они приезжали, мы ехали в самые места их расселения, вот где их много. Просто остальные уже слились, дети их уже не хранят эту традицию, они уходят из этих деревень, все. Понимаете, почему? Ребят, ну давайте не жить чудесами. Ну давайте после 10 еще поговорим. Давайте после 10 поговорим, чтобы не выглядело, что мы надкусили и бросили. Давайте после 10 вернемся к теме. Давайте в движение.
Подъем. В движение.
Смотрите, что у меня Москва на юге, МКАД на юге, проблема на 6 часов по циферблату внутренний. Перед Ярославкой плохо на внешнем МКАДе, и плохо на внешнем МКАДе, как всегда, перед Волоколамкой. Внутри города абсолютно сложно. Пресня тяжелая, Звенигородка тяжелая после третьего транспортного, дальше в центр. И что еще? Да, в общем, ничего особенного. Нет, Кремлевская набережная тяжелая.
Якиманка
тяжелая. Знаменка. Большой каменный мост стоит, насколько я понимаю. Сейчас прочитаю, что там человек пишет. Поехали уже, что ли, пишет человек, стоящий на большом каменном мосту. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 5 минут, понедельник, 13 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая программы. Мы возвращаемся. Как вам углеводородица по 51? Спрашивает меня Александр. Сейчас посмотрим, ребята. Сейчас посмотрим мы углеводородицу. Все посмотрим. Секундочку. 59.15 я вижу по доллару. 59.14. Я смотрю на курс Аруби. 63.33 я вижу по евро. 59.14 начало недели. 51.26 углеводородица. Да. Ну вот, видите, 51.26, а не 63 у нас доллара, 59. Ага. Значит, есть какие-то другие факторы. 51.26 углеводородица и 1.07.09, главная пара. 1.07.09. Это надо понять, честно говоря. Мы прощались в пятницу на 1.05.25, что-то такое. Значит, смотрите. Надо понять, потому что 15 числа ФРС. 15 часов ФРС и чего. Как всегда это бывает, всю истерику продают заранее, понимаешь? Mm-hmm. Ну, как бы все продали заранее, а теперь, когда совершится событие, уже все вообще не даже головы не повернут. Ну, как бы рынок состоит в том, что он продает все заранее.
Понятно.
Некие тревоги, mm-hmm. а потом, когда само событие происходит, все такие, ага. Все, да ладно, вот же случилось. Они говорят, да, это ерунда. Это все ерунда. А что же тогда? Ну ладно, хорошо. 59.15 сейчас мы видим доллар. Ладно, продолжаем, мы обсуждаем. Жалко, неужели у государства нет 170 тысяч рублей, бедный ребенок? Кому жалко детей?
Это про нашу рекламу, неважно.
Что такое? Нет, ребят, что значит государство? Что значит государство? Государство делает свое дело, а вы не хотите делать свое? Не знаю. Не знаю. У каждого свое дело, правда? Вот чем мы больше будем жить государством, тем мы будем хуже. Мы вообще живем плохо, потому что мы живем государством. Понимаете? Вот почитайте, пожалуйста, Фукуяму. Я много раз приводил в пример Фрэнсиса Фукуяму. Mm-hmm. «Доверие». Книга называется «Доверие» Фрэнсис Фукуяма. Там очень просто. Там сказано, что Южная Италия, про Италию, Южная Италия ездит по очень плохим дорогам. И для того, чтобы это преодолеть, богатые люди в Южной Италии покупают огромные джипы, ну, типа Land Cruiser 200,
да.
И строят высокие заборы вокруг своих особняков. Да. У всех вся шпана, чтобы не лезла шпана. Угу. Вот. Значит, а Северная Италия, та же самая страна, покупает махонькие машины с махонькими колесиками, вообще не строит заборов, либо делает их минимальными. Значит, но обустраивает вообще все пространство. То есть у них уютно и хорошо. И не страшно. И шпана не лазит. Все хорошо. Понимаете? А почему? Не знаю. Я не знаю. Вот эта разница между Северной и Южной Италией. Южная Италия живет как Россия. И все говорят, ну а что, у правительства денег нет? Что правительство вообще? А Северная Италия сама собирается, там, кстати, там муниципалитет, комьюнити какая-то собирается, собирает деньги, сами делают и так далее, и так далее, и так далее. Понимаешь? Вот в этом отличие. Либо ты делаешь сам, либо этого не делает никто. И никакого государства нет, ничего такого нет. Мы вам даем шанс быть лучше. Хотите, будьте, не хотите, не будьте. Что за проблема? Хорошо. Значит, секундочку. 7373948. Мы продолжаем говорить о праве земли в предоставлении гражданства. Земля и гражданство. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Борис Семенович, деревня Володина.
Здравствуйте, Борис Семенович. По земле даем гражданство?
Ни в коем случае.
Поясните.
Дело в том, что... Знаете, ведь должна какая-то нация быть цементирующая нашу страну. Всегда этой нацией была русские. Ну, а если не будет такой нации, ну, Америку-то цементирует, скажем так, всесилие доллара. А нас-то что тогда будет цементировать? Приедут люди с разной культурой, с разными обычаями и так далее, с разными целями приедут. Что от России останется?
Да, с Америкой не согласен, сразу не согласен. Америка была построена не долларом, а жертвенностью очень религиозных людей. И до сих пор это ужасно религиозная страна. Одна из самых религиозных стран, кстати говоря, на свете, Америка. Так что вы серьезно ошибаетесь. Значит, а что будет с русской нацией? А что было до русской нации?
А что было до русской нации? Да не что? Было России как таковой, скажем так. Были какие-то княжества раздробленные.
Я просто думаю, ну, хорошо. А она должна менять, например, Великоросс в 17 веке, если бы его поставить рядом с современным Великороссом. Ну, например, взять парня из Костромы сегодняшнего и взять в 17 веке. Они были бы похожи или, с вашей точки зрения, были бы разные или то же самое?
Да нет, они, конечно, не были бы похожи.
В том-то и дело.
Сегодня мы более космополитичны, скажем так. Но вот разница между культурами, она может быть непреодолима, я думаю.
То есть, что они не подвергнутся конвергенции, не создадут или адаптации такой вот, как это сказать, да?
Ассимилируются.
Они ассимиляция, спасибо за слово, да, ассимиляция. То есть, они должны подвергнуться либо конвергенции, то есть, слиться с нами, дав некий общий результат, новый результат.
Да.
Либо ассимиляции, то есть, стать нами, позабыв свое. И вот наш слушатель полагает, что этого не произойдет.
А
если это не произойдет, значит, они сильнее культурно.
Что Россия многонациональная и многоконфессиональная страна уже сейчас.
Да.
И в рамках вообще, в принципе, федерации нашей очень много мусульман и всяких
это
разных народов.
Но это где-то,
В принципе, в Казани это, в общем, достаточно близко. Да.
Слушай, если приходящие точно будут держать свою культуру, да, и никогда не пойдут за русской, и не пойдут за русской культурой, то значит она слабее или нет? Вопрос. Значит, русская культура стала слабее, так что ли? Не, ну просто интересно, слушай меня. Есть разные примеры, когда завоеватели, приходят завоеватели,
да,
и принимают культуру завоеван.
Да.
Во-первых, этих примеров очень много в Китае. Значит, Китай был завоеван неоднократно разными кочевниками, в том числе сюнну, в том числе манчжурами и так далее. Да? То есть я сейчас там нашествие за нашествием. Значит, черноголовые всегда побеждали чем? Все завоеватели Китая становились китайцами. Все. Не было ни одного завоевателя Китая, который бы не превратился в китайца.
Есть и поближе пример. Монголы были достаточно терпимы к русской. И тут, конечно, многое было привнесено.
Нет, да, еще пример. То есть любой завоеватель становился китайцем. Любой завоеватель. Правильно? Любой завоеватель входил в столицу, сажал свою комарилью к власти и становился китайцем. Все. Понятно, да? Значит, и на этом завоевание заканчивалось.
О чем это говорит? О том, что у китайцев очень
Культура китайцев была столь мощной.
Серьезные традиции у них.
Нет, столь мощная культура, в том числе культура земледелия, культура земледелия, инженерная культура, военная культура. Китайцев была столь мощной, столь абсолютно давлеюще победной, что любой завоеватель в момент временных сложностей, завоевавший столицу, превращался в китайца.
Вы ведете к тому, что у нас нет сильной культуры.
Второе, я веду к Болгарии. Болгарию завоевали тюрки. Тюрки, мои предки.
Да.
Уйтигуры и куртигуры. Значит, завоевали Болгарию. И по приглашению Византии и в благодарность за борьбу с Персией, потому что у куртигуров были заслуги по борьбе с Персией, византийцы пустили на территорию Болгарии, которая была Византийской империей, тюрок. Массово. Тюрки вошли, хлынули на своих конях безумных. Это мои предки, кстати. Вот, понимаешь? Потому что у меня болгары есть, кровь болгарская.
Я знаю,
они приняли язык антов, славян антов. Приняли язык славян. Почему? Потому что это была мощнее культура. Мощнее просто. Тюрки хлынули туда, вошли. И вместо того, чтобы всех заставить говорить по-тюркски, фиг там, они выучили русский. Ну вот что в чем дело. Так же, как все завоеватели изучали китайский. Почему? Потому что культура славян в Болгарии была, в том числе торговая культура, производственная культура и так далее, городская культура, была выше для тюрков, чем их собственная.
Это понятно. Поэтому в этом смысле есть надежда, потому что русский язык пока еще мощнее, чем любой другой
Язык. Верхушка вынуждена была выучить славянский язык, верхушка тюрков выучить, и заставить своих подопечных, вот этих тюрок, выучить славянский язык, потому что славянский язык был выше по развитости, по литературе, по документированным каким-то переведенным сведениям и так далее, как хранилище знаний, славянский, болгарский язык.
Дело производства, было на русском языке.
Он был абсолютно выше, вот и все. Пришлось выучить. То же самое, Гедеминас завоевывает Украину, часть Украины и Белоруссию. Гедеминас литовский.
Да.
Завоевывает Белоруссию. Поскольку ему нужно творить нормативные акты, закон Гедеминаса пишется на старославянском языке. Закон Гедеминаса пишется на старославянском языке. Почему? Потому что завоеватель более дремучий, чем завоеванные. Завоеватель слабее завоеванных в смысле культурном. И он усваивает от завоеванных культуру. Значит, мы привели пример Белоруссии, мы привели пример Болгарии прекрасной, где славянские, в обоих случаях приведенных славянские, славянский язык, славянские народы побеждали завоевателей. Понятно, да? И мы привели пример с вами прекрасный, значит, этих самых китайцев, которые побеждали вообще всех. Монголы их взяли, стали китайцами, манчжуры их взяли, стали китайцами и так далее, и так далее, и так далее. Сюнно, мы знаем очень хорошо, Сюнно взяли их, завоевали, разрушили полностью Хань, империю Хань, и затем после империи Хань истребляли Китай, Сюнно. И Сюнну стали китайцами в результате, ну, те, которые остались в Китае. Остальные хлынули в Сибири, далее до Европы.
Сергей, вот, ну, да. Я согласна, что русский язык – это важнейший и мощнейший культурный код. Но мы же сейчас даже говорим про то, что русский язык...
Значит, подвергается... мы боимся. Значит, все, кто голосует против иностранцев, боится.
Ну, конечно.
Чего боится? Слабости, нашей слабости. То есть вы априори считаете...
В том числе русского языка.
Вы априори считаете, что нас бьет любой. Нас бьет любой. Понятно, да? То есть, что вы утверждаете? Мы спрашиваем, давать по праву земли гражданство или нет? 83% нет. Значит, 83% убеждены, что нас бьет любой. Любой пришлый сильнее, чем любой наш. Понятно, да? Вот ваша идея. Я не согласен. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, да. Да.
Это Гуркин. Да. Видите ли, в России нет единственного опыта, который, я считаю, не оценил абсолютно у Соединенных Штатов.
Да.
Это натурализация. Нет даже, обратите внимание, критериев натурализации.
Да.
Если угодно, культурных критериев, помимо языка. Что мы имеем помимо языка? Мы имеем архаичную, да, вот эту замечательную православную религию, которая для кого-то привлекательна, для кого-то не привлекательна, но всевозможные строящиеся вокруг достаточно комично с моей позиции, смотрящиеся, используемые как скрепы средства вот на этом поприще. Нет,
скрепами, как... за скрепами часто принято называть страх.
Видимо, любые скрепы, это так или иначе страх. Сергей,
страх. Обратите внимание. Мы называем скрепами страх обычно. Я думаю, что это синонимы.
Мне кажется, что сейчас приняты критерии типа «юс сангви» и «юс соли», они непоколебимы.
Ну да.
В плане того, чтобы принять на территории Российской Федерации 30 миллионов соотечественников, да, которых принято называть соотечественниками, то есть априори это люди, владеющие русским языком как родным,
да,
и обладающие русской культурой. А вот здесь хочется задать вопрос, в чем русская культура сильна? Я не в состоянии проанализировать этот паттерн, этот казус.
Да,
потому что, обратите внимание, вот только что упомянутое православие, уже не существующее никогда, видимо, самодержавие и что еще?
Народность, спасибо. Смотрите, значит, Британия была Великой Империей, сейчас все признают, что мультикультурализм провалился, но исламисты захватывают Англию. Ничего никто не признает, мэр Англии мусульманин и прекрасно себя при этом чувствует. Зачем вы ерундой занимаетесь, а?
Ну, да.
Я вообще не понимаю, что за проблема? Вы были в Лондоне, когда вы были в Лондоне, Руслан?
Ну, в Лондоне...
Я не знаю, идешь по Лондону, и себя прекрасно чувствуешь.
Там есть проблемы мигрантов, разумеется.
Ну,
там,
есть, я и не видел.
Ну, они, по-моему, не парятся совершенно. Там все пакистанцы на всех таких позициях, типа продавцы, разнорабочие.
Я хожу по Лондону, ходил. У всех же был этап у меня в жизни, когда я был в Лондоне каждый месяц или каждые два месяца. Ну, уж, по крайней мере, дня по три, значит, каждый месяц почти что. И я не помню, чтобы это была проблема. И вы совершенно вот напрасно излагаете проблемы. Проблемы там совершенно другие, там, не знаю, какие там проблемы? Пьянство, ну и так далее. Хорошо. Там мэр не русский, в Лондоне мэр не русский. Да-да-да, Сен-Чексон, это правда. В Шотландии арабы тише воды, ниже травы, говорит Рамси Болтон. Там даже мэр мусульманин. Да нет, ну там нет проблемы этой. Мэр мусульманин, и проблемы нет. Вы совершенно напрасно. Вы говорите, если они придут со своей идеологией, то это будет... Если они придут со своей идеологией к нам, эти люди, то это будет диверсия. Я не понимаю этого тоже. Какая диверсия? Значит, смотрите, если вы сильны, сейчас, внимание, вы живете страхом. Можно я вам просто А так вот, общаясь, товарищески сообщу, вы живете страхом. Страх и есть ваша скрепа. Защита, оборона, оборона. Есть смысл вашей жизни. То есть вы живете в обороне, и в этом смысл вашей жизни.
Ну, а страх-то не просто так появился.
Да, страх появился от слабости. Страх появился от слабости. То есть вы считаете, что вы слабые.
Ну, а что делать, ну, если так?
Совершенно, да. Все. Что, значит, в общем-то... если приходят люди с другой идеологией, другой религией, с другим языком, то если бы вы были сильные, если бы вы были сильные, но вы не сильные, если бы вы были сильные, вы бы увидели этого человека, стоящего на коленях перед вами, с мольбою, русский.
Сергей.
Я хочу быть похожим на тебя. Я во всем буду тебя копировать, русский. Во всем. Что, все, что ты делаешь, русский, все хочу так же. Все хочу так же. Понимаешь?
Да, все. Понимаю. Но сейчас сильный, да. Это значит агрессивный. Потому, да. Что, потому что нету ничего другого, почему другой не русский человек мог бы взмолиться и там, не знаю, просить быть русским. Нету ничего такого, что привлекло бы. Понимаете, не русского стать русским. Ну, я не знаю, там, человек, который бежит из Средней Азии, мигрант,
да.
Приезжает со своими обычаями, он кое-как выучивает русский язык, потому что это способ существования здесь. Здесь без вопросов. Русский, да, рулит, он,
да,
правда.
Да.
Без вопросов. А все остальное, что? В чем заключается вот этот вот...
Древний Рим пал от варваров. Русскость. Послушай меня, если вы хорошо знаете историю, представьте себе, что римляне не напали даже на этрусков. Вообще не напали даже на этрусков. Не воровали жен. Помните, это кража жен прекрасная история, когда римляне украли своих жен. А?
Нет, напомню.
Не помнишь историю про жен. Ну, прочитай мне в Википедии. Там, значит, римляне воруют жен. Напиши просто, римляне воруют жен. Значит, если бы они даже не напали на этрусков, вот что было бы, что такое было бы? Сабинская война, совершенно верно. Совершенно верно. Сабинская война. Они у сабинян украли жен. Украли жен, дочерей, всех вообще. По рассказам римских историков, Рим был заселен одними только мужчинами. Какой-то период, мужчин было много. Соседние племена не хотели выдавать своих дочерей замуж за бедных, за бедняков из Рима. Тогда Ромул устроил праздник консуалий и пригласил соседей, сабинян. Во время праздника римляне неожиданно набросились на сабинян, вот этих гостей. Зарезали их, насколько я понимаю. Зарезали. Ну, кого смогли, зарезали, кто-то убежал. И забрали их женщин. Себе забрали женщин. Понятно? Значит, какие-то убежали все-таки эти сабиняне. Ну, не всех. Не всех удалось сразу зарезать, окей? Женщин всех забрали, а мужики некоторые сбежали. Окей. Началась война, значит, с сабинянами, которые потеряли особенно много женщин, у которых украли женщины. Они даже... При помощи дочери начальника капиталистской крепости Торпея сабиняне завладели даже Капитолием. Борьба продолжалась очень долго. Наконец, под началом царя Тита Тация сабиняне одолели римлян, обратили их в бегство. Ромул возвал к богам, обещал построить храм Юпитеру, Статору, и если он остановит бегущих римлян. И, наконец, женщины, сабинские женщины, внимание, сабинские женщины, которых украли, но которые уже хотели сохранить семью и уже имели детей с распущенными волосами.
Привязались.
Порвав к одежды, бросились между сражавшимися и остановили битву. То есть жены римлян, которых украли у сабинян перед этим, значит, порвав на себе одежды, распустив волосы, некоторые с детьми метнулись между сражающимися и остановили... Значит, соответственно, остановили битву. Это все бойкая такая, это бойкая цивилизация римляне, очень бойкая. Если бы они даже не украли у сабинян своих жен, если бы они даже этим не занялись, если бы они даже не завоевали этрусков и так далее. Ребят, что было бы с Римом? Его бы не было. Ноль. Рим был бы ноль, нулевой. Значит, вы боитесь, потому что вы слабые. Вы слабые, поэтому вы боитесь. У вас замкнутый круг. Страх превращается в слабость. Слабость превращается в круг. Понятно, почему вы боитесь? Потому что вы слабые. Понятно, почему вы слабые? Потому что вы боитесь.
Нет.
Да.
Ну, подождите, да, как выйти? Хорошо, круг. Давайте порвем этот порочный круг. И как
невозможно.
Что делать?
Невозможно. Ну, никто не порвет этот круг. Никто никогда не порвет этот круг. Слабые боятся, и поэтому они слабые. Слабые боятся, и поэтому они слабые. Вот и все. Хорошо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Сергей, вы, конечно, эти экскурсы зря делаете. Есть только
один феномен, который надо рассматривать.
Да,
вы же все время спрашивали, почему никто не вышел защищать Советский Союз в 91-м году.
Да.
Это вот против вот возврата гражданства по принципу, ленному принципу земли, это те, кто 25 лет последний с катехизисом наперевес, с советским катехизисом, защищает свою потерянную родину. И они же против того, чтобы ее восстанавливать. Ведь это они 80% не хотят возвращать гражданство. Они против русского мира. Вот эта аберрация отвратительная. С одной рукой они кричат: дайте Советский Союз, мы его потеряли, русский мир. А с другой стороны, они, вы правильно говорите, они боятся.
Страх.
Потому что слабые.
Страх.
Вот здесь рассматривать нужно только один генез. Это здесь феномен без рук, без племени. Рассказывать им про этрусков этим людям бесполезно.
Не будем рассказывать им про этрусков. Все, никому ни слова про этрусков. Товарищи, про этрусков ни слова. Знаете такой анекдот, да? Про как в тюрьме рассказывают анекдоты, там, не знаете.
Ну расскажите.
Плохой, ужасный.
Ну расскажите.
А? Ну там про вагину не буду. 7373948. Про вагину ни слова. Есть такой анекдот. Тюремный, вполне тюремный. 7373 про этрусков ни слова. Нет, и там каждый новый рассказывающий анекдот.
Вы все-таки расскажете.
Каждый, но не расскажу, нет. Каждый новый рассказывающий анекдот начинает анекдот со слов. Ну, про этрусков ни слова. Значит. И так далее. Значит, ну, про этрусков ни слова. 7373948. Продолжаем дальше. 7373948. Алло, здравствуйте. Да. Слушаю вас, здрасте.
Добрый день. Вот понимаете, Сергей, в чем дело? Когда я приезжаю куда-то в Среднюю Азию,
да,
и вижу там, ну, некоторые местные, я даже не знаю, обычные, ну, например, скажем, сидят на остановке и ждут автобуса на корточках.
Да.
Для меня это экзотика.
Ну да.
Даже довольно приятно. Но когда я вижу это в Москве, я не могу. Мне прям хочется подойти и побить.
Да. А раньше в старые времена, слушайте, я вам скажу, в старые времена, если вот так вот они сидели на остановке, а ты из машины едешь, им надо было показывать вот так, как будто Будённый расчесывает усы. Вот так, знаете, пальцем. Так раз, раз. Показываешь усы Будённого. И поскольку Будённый там проводил, как они, многие думают, в чистом виде геноцид, то они ужасно возбуждались. Ужасно.
Кривили лицо.
Кривили лицо и пытались показывать, что камни бросают. То есть само любое упоминание Будённого, которое с их точки зрения проводил там геноцид, то есть там вырезал их кишлаками подряд. Значит, они просто в такое возбуждение приходят до сих пор, я не знаю, может быть, попробовать как-нибудь. Вы попробуйте показать им Будённого или кричите: Будённый.
Да кто-то, я думаю, вспомнит это, сейчас про
это,
него
это
вообще.
Это очень возбудит общественность, мне кажется. Ладно, поехали, новости. Хотел возвращаться к расизму, который не только у вас, и страх, российский страх, безусловно, а и на Западе тоже. Значит, в Америке, например, когда, вы помните все, наверное, эту сцену, когда профессор Келли, Роберт Келли, который разбирается ужасно сильно в Корее, он очень специалист большой
кореевед.
По Корее, да, кореевед, значит, смотри, кореевед, значит, он... Вдруг вбегают маленькие дети, один на ходунках, один так вбегает ребенок, потом вбегает какая-то женщина, которая быстро пытается упаковать, да, ее забрать, да, и утащить за руки. Значит, все решили, что это служанка. Что это служанка, и которая пытается поймать детей, вот она какая растерепа, дурочка и так далее, так далее. Служанка. Значит, оказалось, что это его жена. И всех потом долго корежила сама мысль, что такой красивый, успешный, абсолютно успешный, богатый, белый господин женат на... Ну, стыдно сказать. Вот, а?
Просто сказать.
Ну, как это могло быть? Ну, как? Ну, что это такое?
Азиатская женщина.
Да. Да, да. Значит, на самом деле в Штатах это очень распространено, жениться на азиатских женщинах. Как говорит один мой друг, обращаясь ко всем своим друзьям по периметру, у меня есть один друг в Штатах, он говорит: и ты, Брут, женился на филиппинке. И ты, Брут, женился на филиппинке.
Еще брать детей из Азии усыновляют.
Да, жениться на азиатке, это очень принято. В Америке очень принято, потому что они хорошие жены и очень покладистые.
Хорошо убираются.
Покладистые и мягкие в отношениях с мужчиной. Не пытаются все время ногу на шею ему ставить, там, не пытаются бить его кулаком, там, оскорблять, непрерывно унижать, доводить до алкоголизма или ухода к другой.
Ой, ой,
что
да,
делает русская
что,
женщина? Все, русская да. женщина доводит тебя либо до алкоголизма, либо до ухода
ну, конечно,
к другой.
Да.
Которая другая через два
русская
месяца оказывается такой же сволочью.
Подбирает алкаша.
Наоборот. Просто нет, русская женщина. Русская женщина доводит тебя до алкоголизма. Или ухода к другой. А другая такая вся кисонька-кисонька. А через два месяца она оказывается русской женщиной, которая доводит тебя до алкоголизма
по
или
новой.
Ухода к другой. И так ты, как теннисный мячик, и летаешь между всеми
ну
ними.
Да, ну
они
да.
тебя пинают, 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 пока ты, наконец, не залетишь в руки филиппинки, которая уже там, уже все, надежно все. Все, ты уже в лузе. Пришел в домике. Все. Понятно, да? Вот mm-hmm. это другое дело. Значит, профессор, ой, Сергей, как вы ошибаетесь, говорит Олег Иванов. Олег, ну позвоните. Что вы хотите сказать, что азиатская женщина не такова, как русская, не доводит вас до алкоголизма, до постоянного унижения и так далее, и так далее? Никитец Лосев, русская женщина готовит борщ.
Вот так вот, кстати.
Ну, как бы сказать,
Никитец.
Русская женщина в чистоте
вот
готовит щи, извините.
Защитит.
Нет, она готовит щи, она не готовит борщ.
Борщ
она
мы тоже готовим.
Она специально берет с душком такую.
С пампушками.
Нет, знаешь, она хорошую кислую капусту кладет вам на стол, хорошую, русская женщина, хорошую кислую капусту кладет вам на стол с растительным маслом.
Сергей,
и с луком.
Почему?
А плохую кислую капусту, от которой мгновенно умирает лошадь от одного вдыхания, от одной капли этого кислой капусты умирает лошадь. Известно, проверь. На опыте.
Называется
она,
щи наваристые.
Она делает из них щи.
Щи наваристые.
Щи. Совершенно, да.
В мясном бульоне.
Тебя пьянит этот запах, когда только входишь в подъезд. Ты хочешь переехать, кричишь немедленно окропить помещение, облить все бензином и сжечь. Вот что я кричу, услышав запах подобных щей. Слава богу, моя не варит, нет, слава богу. Моя делает этот борщ.
Вот.
Да, 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 да. Потому что там есть какие-то белорусские у нее тоже корни. Понимаешь, в чем дело? Белорусские эмигранты в Сибирь. Окей?
Окей.
Вот так.
У нас тоже борщ. Есть разные корни.
Окропить помещение.
Щами.
Нет, а где Олег? Олег из Лос-Анджелеса. Олег, ну расскажите, что вы про азиаток, что такое критическое про азиаток сказал. Все верно, есть это правда, то, что вы описываете. Но и не только, есть еще ужасы от русских жен, от русских жен. Вадим Че. Однажды мы соберемся с вами, мужики, женщин не будем пускать в эфир. Только мужчина. И расскажем о кошмаре жизни с русским. Но все остальные хуже, на самом деле. С русской ужасно.
Ну, хоть весело, Сергей. Че? Понимаете, нет, с русской нет. женщиной.
Весело с еврейкой или хохлушкой?
Скучно.
Нет. Весело с еврейкой или хохлушкой? Что значит весело с русской? С русской нормально.
А у русской много всяких
с
корней.
С еврейкой или хохлушкой?
И украинские корни.
Что
и еврейских
если хочешь
у всех
весело,
есть.
Да. Если хочешь весело, но назойливо.
То с еврейкой, но назойливо.
Весело, но назойливо. Тогда нужна хохлушка, еврейка или армянка. Вот эти вынесут мозг мгновенно. Через пять дней тебя совершенно, ты можешь стреляться, тебя под капельницей, тебя ввозят к ней под капельницей уже сразу.
Хорошо, ладно, не весело. Да. С русской интересно, она боевая подруга.
С русской нормально.
Товарищ.
С русской нормально.
Она товарищ.
С русской нормально. Сейчас я буду оправдывать русских жен.
Так.
С русской нормально, с остальными ненормально.
Вот.
Во, все, я оправдался, товарищ.
Спасибо.
Все, я оправдался, поехали дальше. Так, секундочку, сейчас возьмем. Кто такая Диана Шурыгина?
Русская.
Кто такая Диана Шурыгина, и почему ее так много обсуждают? Я читаю статью. Слушай, я вчера Энджойкина слушал. Впервые, наконец, я услышал о Диане Шурыгиной, но вот мне по русским женам, наверное, еще звонят откуда-то из Германии. А вот здравствуйте, вы звоните из Германии, верно?
Да, верно. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Дело все в том, что я думаю, что, может быть, секрет женитьбы на филиппинках в том, что там, насколько мне объясняли, идет договоренность с отцом, выплачивается сумма, и через какое-то время ее можно вернуть. Он обязан взять обратно, если что не так.
Черт, как это правильно. У нас только две недели. Да, обычно да. В магазине говорят, если сохранишь коробку и чек. А? У нас только две недели, и то, если сохранишь коробку и чек, надо обязательно...
И товарный вид.
И товарный вид. Слушай, извини, пожалуйста, но брак, слово брак означает прокол. То есть прокол, она бракована. Она бракована. Ты же возвращаешь ее бракованную.
Ну хорошо, он тоже бракованный.
Нет, у него ничего нет.
Ну конечно,
нет, у него ничего нет. Никаких внешних следов браковки нет. Если только она ему проткнет барабанную перепонку. Если... Что вы...
Он душевно покалечен.
Ходил, держался за ухо. Слушай, Я прочитал. Я вчера слушал Анжокина. Ты слушал? Скажи, пожалуйста, этой девочке исполнилось 18, мы имеем право над ней иронизировать, потому что...
Я не следила, честно говоря, за ее биографией.
Диана Шурыгина, посмотри, пожалуйста, Википедия. Мне кажется, что это
выдающийся
государственный... Мы ждем ее в Государственной Думе теперь. Ну, согласитесь. Я хочу включить вам Анжокина. Диана Шурыгина. Не цветные розы. Диана Шурыгина, как вы помните, это героиня Первого канала, тоже очень важная, на самом деле. Она подводит нас к мысли о том, что лучше... ну, что, какая главная мораль
сейчас,
там?
Я
забыл. Ну что, Аня, девочки не должны пить водку, она говорит.
16 лет было ей 16. В 16-м году.
В 16-м было 16, в 17-м будет 17, в 18-м будет ей 18,
как это ни
странно. А в 98-м 98. Можете себе представить? Значит, ей 17, соответственно, или будет, или есть.
Родилась в 99-м году, вот, 99-м, все, точно.
Ну, прекрасный возраст. 99-м. А когда? В Ульяновском профессионально-педагогическом колледже. Она прямо там родилась? А нет, она училась. Секундочку.
Училась в колледже, на втором курсе.
Секунду, дайте мне прочитать. Да, она училась на контролера станочных слесарных работ. Очень важно. Но она важнее другое. В детстве она занималась танцами и легкой атлетикой. И правильно.
Отец дальнобойщик.
Очень наш человек. Мать наш Наталья. Человек. Знаешь, что все дальнобойщики наши люди. Мать Наталья, а отец дальнобойщик. Это хорошо, это как у Жириновского. Он тоже так примерно объяснял. Папа юрист, мама русская.
Ну, так написано.
Значит, все. Она ушла из дому. Она ушла из дому в мае 15 года. Сотрудники нашли ее у 18-летнего Влада Трошина. Диана сказала, что любит Влад. Ну, хорошо, у них 4 месяца интим какой-то был. Ну, не знаю, что она, может, она не знала, что такое интим, не знаю. По закону вступать в половую, а может, она не была половой. Совершеннолетняя, несовершеннолетняя. Не знаю, точнее, я теряюсь в догадках. Я думаю, нельзя трогать несовершеннолетних. Первое, нельзя трогать несовершеннолетних. Тем не менее, можно слушать Анжойкина. Правда же?
Можно.
Ну, давайте я вам дам Анжойкина. Диана Шурыгина поет у Анжойкина, как вы знаете, есть такие прекрасные музыкальные, я бы сказал, клипы, которые он изготавливает с помощью общеизвестных технологий, но на самом деле у него получается исключительно, в отличие от всех.
Никуда не выходила, мальчика из армии ждала, и моя соседка, и моя соседка нас на день рождения призвала. Мы знакомились, мы играли в карты, и пила я водку в первый раз. Несколько стаканчиков, это много, как бы. Тут истерика и началась. Нет, цветные розы, страсть, невинность, слезы. Девочки должны наивными не быть. Нет, цветные розы, нет, цветные розы. Водку никогда не пить. Мы собрались на нижнем этаже, где самый бильярдный столик. Играла громкая музыка, уже не понимала я, что происходит. Нет, цветные розы, страсть, невинность, слезы. Девочки должны наивными не быть. Нет, цветные розы, нет, цветные розы. Водку никогда не пить.
Здесь правильно. Анжойкин велик.
Да,
велик,
да,
Анжойкин.
Должны
все это
быть,
на iPad фигачится, я думаю. Это он делает на iPad.
На коленке, точно.
Может вообще из любого из нас сделать вот такую песню. Но это прекрасно сжать. Ровно после того, как Поклонская жахнула Мурку, Анжойкин жахнул клип с Дианой Шурыгиной «Нецветные розы». Что девочки должны
наивными не быть.
Девочки должны наивными не быть, и девочки водку не должны никогда пить. То есть, смысл? Не терять контроль. То есть, имеется в виду. Ну, что же водку пить, имеется в виду? Терять контроль. То есть, нельзя терять контроль. Девочкам нельзя терять контроль, мальчикам нельзя их трогать. Ну, а если, так сказать, тем не менее, девочка оказалась вне своего дома, она должна не пить водку, по крайней мере, и не терять никогда контроль, и наивной не быть. Что значит не быть наивной? Вот скажи, тебе 15 лет, например. Ты вспомни себя.
Ну, невозможно не быть наивной в 15 лет.
Ты все равно наивная.
Конечно.
Наивная.
Даже когда ты считаешь, что ты супер умудренная опытом, понимающая и все знаешь, ты даже в этот момент наивная. И ничего не понимаешь. И все равно хочешь быть взрослее, хочешь быть старше.
Народ предлагает проголосовать, кто лучше поет, Поклонская или Шурыгина? Поклонская или Шурыгина? Давайте, давайте. Поклонская, как вы знаете, жахнула Мурку, и Шурыгина...
Мы не слышали, как она поет.
Там я не знаю, ее забивал господин с очками. Да-да-да, вот мужчина с очками. Значит, смотрите, а я все равно проголосую, потому что люди слышали Поклонскую и Шурыгину. Значит, давайте, Поклонская 134-27-35, Шурыгина 134-27-36. В исполнении Инжойкина, в клипе Инжойкина. Девочки должны наивными не быть. Водку никогда не пить. Мы сидели одни, ничего не делали, и нас соседка позвала на день рождения. Мы с ним дрались на первом этаже, на нижнем этаже, видать, там, сказать, там несколько, ну, там, видимо, дом был. Вот. И выпили несколько стаканчиков, но это много как бы. Несколько стаканчиков водки она выпила, но это да. Много как бы, и девочки должны наивными не быть. Вот скажите, кто лучше исполняет? Я начинаю голосование. 134-27-35 Поклонская, 134-27-36 Шурыгина. Здесь к тому же и по алфавиту получилось. Кто лучше поет? Чей номер вам нравится больше? Все очень быстрое голосование. На самом деле, я думаю, что я закончу прежде даже, чем кончится минута. Ну, вот у меня уже 33, сейчас было, нет, секундочку, 40, 37, сейчас мечется, голосование мечется. Скажите, я во всей этой истории с Шурыгиной понимаю только то, с чего я начинал. Первый канал делает повестку дня. Ну вот, пожалуйста.
Ну, удивительно то, что таких историй у Малахова было миллион за всю историю программы.
Нет, а это он 5 раз позвал.
И были такие, которых по 4 раза звали. Это бывало, но почему-то именно это стало... Я просто читала с ним интервью на «Медузе», и он сам не знает, почему именно... Его спрашивали, почему именно этот выпуск там прошел 5 версий, почему именно Шурина. Это выстрелило настолько в интернете.
Да.
Ну, вот как-то вот так, да, сейчас.
Я останавливаю это голосование 45 на 55. Значит, Диана Шурыгина в клипе Инжойкина 55% и 45% Поклонская в программе «Прожектор» Пэрис Хилтон с Муркой. 45%. Я думаю, что я живу в Ульяновске, считаю, Шурыгина принесла городу позорную славу, говорит инстанция последняя. А я не думаю. А почему позор?
А при чем тут почему город позор? Ваш? При чем тут позор?
А почему вы себя ассоциируете с каждой девочкой в своем городе? Вы очень смешной провинциал, последняя инстанция. Вы очень смешной провинциал. Причем какой город? Какой вообще? Кого всем плевать на ваш город, если по большому счету? Доверьтесь мне. Я серьезно говорю. Абсолютно. Если бы она была из Парижа, это кого интересовало бы здесь? Если она из Ульяновска, это вообще никого не парит. Вот и все. И даже ваш город, где был, там и остался. Сами догадайтесь, с чем рифмуется. Да. 7373. Ну, правда, где их город? Где? Потому что есть запрос. Где? А, я знаю, на Волге. А, правильно я угадал? Хорошо. Мужчина в очках – это Мартиросян. Ну, хорошо, ну и что? Ну, Мартиросян, ну, давайте я как-нибудь запомню, хорошо, какая мне разница. Я знаю там этого...
Светлакова вы знаете, Урганта вы знаете.
О, Урганта знаю, господи, все пытался вспомнить. Урганта знаю. Мы с Аношкой контркультурные, причем мы это в себе пестуем. То есть Аношка, да. Вообще, Аношка вообще не знает, как Путина звать.
Она эпатажна.
Аношка не знает, как Путина звать. А я не знаю только русскую попсу и русскую эстраду. Я их не знаю, ну серьезно говорю.
Честно вам признаюсь, я тоже не знаю.
Ну вот придется узнать. Ну, почему? Ну, Мартиросяна сразу ты узнала? Значит,
правда.
Ты с ним дружна.
Я не настолько, ты я не дружна настолько с ним? Не знаю.
Все.
А музыкальные всякие исполнители вот меня ставят в ступор постоянно. Я не могу запомнить.
Мартиросяна я мог бы запомнить, потому что я с ним вместе пел «Камиса Негра».
Вы что, не помнишь? Вы там были, конечно, смотрела.
Я там не просто был, я пел с ним «Камиса Негра».
Да.
Мы пели песню. Секундочку, я сейчас ее исполню вам снова. «Камиса Негра» и что-то ужасное. Песня была ужасная. Ну, в смысле, она дурацкая во всех отношениях. И мы пели вместе с Мартиросяном, между прочим. Серьезно говорю. Но я сейчас не пытаюсь не вас... обидеть, но я пел там тоже. Потому что я был хожил на этот прожектор Пэрис Хилтон. Почему они меня больше никогда не позовут? Знаете почему? Потому что я их разоблачил, что у них все делается по сценарию, который мне прислали в четверг. Я должен был писать программу, сейчас не помню, в субботу или в пятницу после обеда. А уже в четверг мне прислали весь сценарий. Дословно, кто что шутит, какие шутки и так далее, и так далее.
Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue.
fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor.
Мартиросян этот говорит, небось, по-испански. Придумал мне песню потруднее, чтобы мне было труднее петь. Специально. И чтобы он щеголял на моем
на
фоне. Чтобы было видно, нет, чтобы было видно, что он гораздо подкованнее, чтобы доказать свое превосходство. Мартиросян, специально, чтобы надо мной издеваться, и выбрал эту песню. Ну и вся, и вся. А если вы то же самое, Камиса Негра, запросите, значит, прожектор Перис Хилтон, сейчас я напишу, прожектор, и услышите, как я позорился там, я на самом деле, сейчас, секундочку, я думаю, это наверняка мой позор.
Да ну, ничего вы не опозорились,
я думаю, что мой позор обязательно как-то запечатлелся, он должен был, сейчас, минуточку. Я сюда сейчас впишу свое имя, честное имя моих предков, которые не знали. Они бы, наверное, повесились заранее, если бы знали, что они...
А вот вам пишут, что вы шикарно спели, Степан из Вальтрана. Вообще вас поддерживает.
Если бы мои предки знали, что я докачусь до этого, они бы, безусловно, пошли и повесились специально, чтобы это самое, чтобы ничего такого...
не произошло.
Да, они не могли бы ничего подобного представить себе, такой подлости с моей стороны. Вот, пожалуйста, секундочку.
Просто устарели, понимаешь? Вот, просто да. Неправильно строится дорога.
Самое...
Секунду. Сейчас я найду.
Понятые это те люди, которые как бы...
Перед этим.
Дело в том, что, Сергей, мы вашего смеха-то не слышали.
Нет, вот здесь, отсюда смеялся.
А это вы оттуда смеетесь?
Конечно. Вы думали, там...
Я думаю, кто мне смеется в спину?
Лошадей привезли, нет.
А я два раза туда ручку кинул, думаю.
Сереж не знает, что это ягода, он думает, это напиток. Получается, что мы поговорили все то...
Где я пою-то?
В конце.
Эвелина Октябрь.
А, нет.
Наш Непалец назвали ВУЗ. Впервые наш оператор Непалец узнал знакомое слово. Услышал и порадовался.
Сейчас мы
друзьям. Секунду. В исполнении Сергея Доренко песня «Прожектор».
Позор мне, господи, как я облажался. Как я облажался. Секунду. Но как я облажался. Уж лучше мне было кричать на Майдане. Ей-богу, слушай.
Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo más que me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele.
И тут я уже поплыл, смотри, ноты так
себе.
Ну что она меня...
Но Мартиросян, вы сказали, что он там выпендрился на вашем фоне, ничего, она, он вообще потерялся.
На фоне пытался меня унизить, Мартиросян, Сергей. Я знаю этого человека. Он пытается меня унизить.
Нет,
постоянно.
Нет, это просто кавер.
Конечно,
это
у него искореженное лицо от неприятного выражения. У него искореженное абсолютно.
Сергей,
Цикало хороший человек, и Ургант хороший. Два хороших.
Очень модно.
Светлаков вообще не в курсе, он просто не в курсе, куда он пришел, его приводят и говорят, сделай так, вот так
делай. Он не играет, да, ни на каких
инструментах. А он вообще ничего не умеет, да.
Сергей,
а остальные в курсе,
сейчас
да,
сейчас очень модно петь на свой лад, я не знаю, как это правильно называется,
да.
Кавер там, не знаю. У вас собственное прочтение...
Tengo la camisa negra.
Конечно.
Y es por culpa de tu embrujo.
Вот.
И все. Ну что, я готов дальше. А зачем мы ведем эту программу, товарищи? Зачем? Что мы, чем мы здесь занимаемся? Нахрена мы вообще обсуждаем политику? Когда эх, por culpa de tu embrujo. И все, поехали дальше.
Ya no me quieres, y eso es lo más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele.
Mal parece que solo me quiere. Que ahora pueda tu dema tu mentira. Que maldita va a serte la mía. Que la cuida de
А он тоже хрен...
Абсолютно.
Я чуть не вырвался. Он тоже плохо поездил. Он очень плохо, он комкает все. Боже,
да,
какой
кошмар.
Позор, Мартиросян. Боже, это он облажался, не я.
Конечно. какой же я сам.
Подъем.
В движении.
Где танго ла камиса негра? Я шпаркуль по этому бруху, да ту им бруху, и все такое. Ну, прекрасно, мне кажется, хорошо. Как мы вспомнили. Я вспомнил свой вес, мать, теперь похудею. Я посмотрел на себя 10 килограммами прежде, я бы сказал, на 10 килограммов впереди. Я посмотрел на себя на 10 килограммов
прежде. Назад.
Я хорош собой, скажи.
Да.
И сейчас тоже.
Вы тоже всегда хороши были и есть и будете.
Сколько там баллов? 3 балла. 3 балла, город пустой, товарищи. Мы должны успеть приехать, когда асфальт разогреется чуть-чуть. Когда чуть-чуть асфальт разогреется, в час дня приехать, напроситься, что жена послала за хлебом, чтобы жена... Я всегда делаю. Я говорю, хлеба-то нет. Она говорит, хлеба навалом. Я говорю, помидоры-то кончились. Она говорит, помидоры вчера купил. Я говорю, огурцы забыл. Это я напрашиваюсь, чтобы меня послали куда-нибудь на мотоцикле. Конечно, я напрашиваюсь. Я говорю, ну сейчас утром мне стрёмно ехать -5, и темно очень. А я напрашиваюсь днем. Я говорю, огурцы забыл. Она говорит, огурцы, говорит, сейчас не надо, потому что привезет там. Хорошо. Я говорю, маринованный чеснок хочу купить сейчас, прям почувствовал. Она говорит, ну ты же не беременный, что у тебя за странные гастрономические капризы? Я говорю, хочу маринованный чеснок.
А магазин-то хоть далеко? Ну, есть магазин, куда поехать?
Если или... драйв, я съезжу в магазин и обратно 23 километра. 23 километра, конечно. У меня магазин поставлен в правильном месте. Естественно. Чтобы я стал ехать из-за 5 километров, конечно. 23 километра в Павловскую Слободу. Съезжу в этот перекресток. Зеленый, все куплю. Все.
Зеленый хороший.
Сейчас приеду, да? Опять придумаю, чего в доме нет. Сейчас какая-то будет у меня выдумка. Ха-ха, я знаю. И сяду. Сегодня. Вчера был Дукати, сегодня Триумф. Позавчера был Триумф. Триумф, Дукати, Триумф, Дукати, Триумф, Дукати. Вот так я всегда делаю.
Вы последовательный?
А? Я абсолютно последовательный. Последовательно езжу каждый раз на новом мотоцикле, а их всего 2. Слушайте, давайте, кто где едет? 7373948, 7373948. Где едете? Что видите? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей!
Я!
Вам нужно обязательно...
7373948, 7373948. Мы говорим о движении, мой дорогой друг, мой маленький дружок. Здравствуй, дружок. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, лимузин. Еду по Савеловской эстакаде, и туда, и обратно, ну так плотно, скажем.
Плотно, а что 3 балла? Вот 3 балла пишут, а на самом деле плотно.
Ну, как-то вот по Ленинградке ехал весело, а вот на трёшке что-то как-то под...
Так, 7373948. Алло, нет, я уже не успею. Мы пойдем и проживем его.
Этот понедельник, 13 марта.
Подъем.